Все, 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 к вам не подойдут, подойдут потом. Приходите. Не надо садиться. Добрый день. Мы начинаем третий синтез огня и продолжаем наше восхождение проявленным кругом синтеза. Для новеньких, меня зовут Виталий, я рад вас здесь приветствовать. И, к сожалению, мы не совсем будем на вас ориентироваться, потому что вы пришли первый раз. По идее, вам должны были что-то рассказать, раз вы пришли сюда. Мы продолжаем нашу работу, потому что это уже третий синтез. Я только чуть-чуть буду там ссылаться на какие-то детальки, повторения, чтобы вы вошли в курс дела. Но вообще это, я бы так сказал, освоение новых технологий и возможности жизни человека в новой эпохе и огнем. То есть то, чего не было в предыдущей эпохе. В предыдущей эпохе человек жил духом, в новой эпохе он должен научиться жить огнем. Вот учеба жить огнем метагалактики, то есть это следующее за Солнечной системой явлением, и учеба жить огнем Отца для тех, кто верит или идет эзотерически, в синтезе того и другого. И начинается синтез. То есть есть технологии метагалактического воспроизводства жизни. Я не оговорился. Метагалактического воспроизводства жизни. То есть есть биосфера планеты, есть биосфера метагалактики. Понятно, что ученые скажут, биосферы метагалактики нет. Это, согласно теории относительности, с какой точки зрения наблюдать. Если внутри биосферы нашей планеты, понятно. За нашей атмосферой не видно. А если посмотреть метагалактически, вполне видно. И вот в синтезе этих новых тенденций мы двигаемся дальше. Если вы хотите более глубоко вникнуть, там, как мы начинаем, что мы там делаем, есть первый синтез, вот такая же запись, видео, аудио, там молодой человек этим занимается, просто возьмите диск, посмотрите. Первые часы там первого синтеза, вам станет понятнее. Так шире я рассказать не могу. Или обратитесь к соседям, вам расскажут. А вообще у нас уже аж третий синтез. Мы как раз начинаем восходить астральным присутствием. Новеньким даже повезло, сразу попадают на астрал. Астрал в предыдущую эпоху это был выход в тонкий мир. Сейчас это не выход в тонкий мир, а продолжение развития физического мира. Сейчас это по законам метагалактики и новой эпохи, которые устанавливаются на планете. Я некоторые вещи буду говорить очень уверенно. Новенький, вы уж, пожалуйста, извините. Есть такая проблема. Мы этой проблематикой занимаемся 15-20 лет. У нас уже там несколько тысяч человек, которые занимаются этим. Реально, осознанно, все остальное. А когда приходит новенький, он там сидит в своих противоречиях. Ну, иногда в сомнениях. Вот он одно понимает, другое не понимает. Это читал, это не читал. А ты вдруг так уверенно, жестко говоришь, что это только так. Да откуда ты это взял, да я это не знаю. То есть, очень часто вы наталкиваетесь на противоречие не информации, которая есть, а на противоречие того, что вы знаете. Или противоречие того, что вы готовы принять по вашей подготовке и не готовы принять. Вот проблема новеньких, которые переходят не на первый синтез, заключается в том, я вижу только то, что знаю. И вы сейчас будете анализировать мои слова, мою уверенность, неуверенность, только исходя из тех знаний, которые у вас есть. Поверьте, у нас вот такой синтез, третий, у меня уже их прошло, ну, больше трех десятков. Так вот, корректно выражусь. Я имею в виду именно вот третьих, да, вот этого первого круга. Мы уже много чел подготовили, переподготовили, ведем сейчас, и у нас есть вполне специалисты по этим вопросам. Многие вещи будут ошарашивающие, а многие вещи будут знакомые вам. То есть тут надо будет знакомиться с этим по-новому. Но задача новеньких, просьба такая, я буду ссылаться на какие-то знания в пятый раз. Может быть, на какие-то книжки, что вы могли прочесть. Но мы будем идти новыми возможностями, новыми методами. Но самый простой астральный вариант, который иногда взрывает людей. У нас чакр не 7, а 32. Ну а чтобы вы не взорвались, в йоге было известно 49. Кто-нибудь занимался раджа-йогой? Не хатхой, это часть раджа-йоги. Не джнана, не бхакти, а раджа-йогой. 8-ступенчатый. И заканчивал 8-й ступенью самадхи. 49. Но 7 было главных. Остальные дополнительные мелкие. Ну, допустим, вот тут межбровные. Не третий глаз, как называют русские, или аджна, как говорят в ведической традиции. А вот здесь межбровная. Она до сих пор очень сильная, но она так и не стала основной. Но очень сильно влияет на развитие мозга человека. До сих пор. Вот одна из 49 предыдущей эпохи и одна из 1024 дополнительных новой эпохи. Соответственно, когда тело чувствительно 7 чакрами и 49 дополнительных, ну, допустим, по подушечкам пальцев, чтобы легче считать было, есть, по ладоням, есть, вот это знаменитый мудр, вот это указание на дополнительные чакры. Это одна чувствительность тела. А когда у тела 32 чакры и 1024 дополнительных формируются, у кого-то сформированы, у кого-то формируются. Я расскажу, как они формируются. Но, знаете, все надо взращивать. Это вот как женщины понимают, ребенка в утробе матери. Там, как бы мы там ни старались, как бы наука наша ни мучилась, естественные процессы все равно главные. Вот и сейчас у нас идут естественные процессы, когда метагалактика, космос, есть вполне объективные законы, которые сейчас уже начинают открывать и ученые, и над этим работают. Формирует в нас новый состав чакр. Потому что одно дело воспринимать планету, и тут хватает 7 чакр. И то у продвинутых, потому что обычный человек воспринимает планету, ну, 2-3 чакрами. Обыватель, не интересующий ничем, одной, чтобы поддержать жизнь души. Это не объектив мой, это объектив людей, которые, в принципе, занимаются, вот, ну, допустим, чакральной методикой. Поэтому, даже если мы будем говорить о 32, вопрос в том, сколько у вас работает. Стяжать-то мы стяжаем 32, чтобы они у вас сложились. А дальше начнется труд чела. Раскрыть, чтобы они начали действовать. Вот методика синтеза построена на том, что мы даем базу знаний, даем, ну, какие-то основы, что мы стяжаем, то есть у отца просим и открываем в нас новые возможности. Я сразу источник у отца. Потому что даже сейчас наука приходит к тому, что в принципе мир управляется. Пускай не обязательно сотворяется до конца, но управляется. Ну, допустим, недавно в честь первого полета человека в космос Гагарина собирались ученые, и вот директор НИИ теплотехники, там вот умный человек, там, и ракеты, и физик-теоретик. И вот он говорит, в принципе, сейчас есть вполне непротиворечивая теория физическая, которая доказывает, что наша планета живая, является живым организмом, только крупным, и мы на нем существуем, или у нас идет симбиотическое существование. Ну, он не сказал симбиотическое, у нас идет все существование. Я сразу вспоминаю симбиотическое существование. У нас микроорганизмы внутри нас. И без них мы жить особо не сможем. И то же самое мы как микроорганизмы, если внимательно посмотреть на всю планету и нашу массу крупную на ней, то мы в принципе такие же микроорганизмы для этой планеты, только в более космическом масштабе. Понятно, что скажешь, ну то шарик, а мы вот руки, ноги, голова. Ну здесь ученые тоже нам не свинью, а счастье подкинули. В определенных мерностях наше тело является идеальным шаром. Закон научный. И только в 3-4 мерностях оно формируется в то, что вы видите. Поэтому душа – это шар духа. То есть, когда мы начинаем собирать данные разных наук в элементах каких-то, понятно, что это сложно, понятно, что нужно сложить такую непротиворечивую науку, которая связывает эти вещи. Вот к синтезу наук мы еще идем. И хотя у нас появилась там биофизика, биохимия, там разные связки двух, трех, четырех наук между собой, общей теоретической или парадигмы научной, которая связывает разные науки между собой, еще не появилась. Почему? Потому что ученые считают, что нет вот того ядра, того главного, может быть, они так не считают, но никто еще этим не занялся, что объединило бы все науки. Мы считаем, что есть. Подскажу, догадайтесь, кто? Про себя. А они считают, что нет. Человек. Многие подумали, отец. Человек. Созданы по образу и подобию отца. Есть такая проблема. Отца изучать мы не можем. Так же, как микроорганизмы в нашем теле, ну, с точки зрения кишечника будут изучать нас по кишечному. С точки зрения легких, по легкому, да? Ну, шучу. Пневматически. Понятно. С точки зрения носа, носоглоточно. А вот так же мы к отцу будем относиться. Поэтому изучать отца, которого мы не всегда видим, знаем и умеем, во-первых, некорректно, во-вторых, неэтично, и в-третьих, ну, надо знать по теории относительности свой размер и свою относительность. Все. А вот изучать себя как подобие отца, помните, человек — это образ подобия отца. Ну, ясно, что сказано. И где бы мы ни жили, физически мы воспринимаем окружающую среду своими возможностями. И даже антропный принцип науки гласит, что вся Вселенная отстроена так, чтобы мы выжили в своих условиях и в своей среде. Но если ведь и обратно тогда, если продолжить логику антропного принципа, наше излучение влияет на Вселенную и планету, и они соорганизуются с нами. Или оптимизируются, смотря какую теорию вы самоорганизации или оптимизации. Самоорганизации продвинутой у Пригожина, оптимизации менее продвинутой. Спасибо, точно, ее немного прессуют. Хотя это две непротиворечивые теории, их надо просто совместить. Как вы скажете? Ну, тепло от вас идет сейчас? Идет. Оно излучается. Вы его чувствуете на метр-два, чтобы создать микросреду. А если оно излучается больше? Дальше. Ну, допустим, сейчас есть исследование, когда мать чувствует, что случилось с ее ребенком, независимо от расстояния, хоть на другом конце земного шара. Значит, ее излучение туда долетает. Просто вот инструментально подтвердили, чувствуют. А теоретическая концепция доказать, как это, нет. Просто у нас аппарат еще не развит. Значит, мы можем излучать на весь земной шар. А значит, в обратном порядке, если Вселенная эманирует нам какие-то излучения, антропный принцип, чтобы мы были вот такими, пример антропного принципа, ниже 32 градусов, мы умираем. Ну, у нас 35 или 36,6. Нет, 35 сейчас тоже температура считается более-менее уже. Или 42. Вообразите, если на Солнце миллион градусов температур, то мы с вами выживаем в 10. Выше умираем, ниже умираем. С точки зрения миллиардных температур любых звезд, это такой маленький показатель для жизни, 10 градусов, что, естественно, вывели антропный принцип Вселенной и сказали, что вот вся Вселенная трудится, чтобы мы поместились в эти 10 градусов. И чтобы даже планета была в этих условиях. Последняя находка ученых, космические аппараты, не помощи, может быть, НАСА, долетели до границ Солнечной Вселенной. Солнечной системы. Ну, Солнечная Вселенная, если взять христианский язык. Что они там нашли? Они нашли гелиосферу, четкую границу Солнечной системы, научная публикация, где по гелиосфере, ну, ученые так предполагают, они сейчас расшифровку продолжают, идут какие-то, они говорят, как свернутая лента записанных материалов, которые определяют, какие излучения из галактики пропускать, а какие не пропускать. Ну, это как наша вот магнитосфера, которая ультрафиолет пускает, не пускает, вот, чтобы сохранить жизнь. Оказывается, у Солнца тоже есть своя сфера, которая пускает, не пускает галактические излучения внутрь Солнца. И даже по некоторым характеристикам, первое предположение, что именно благодаря этому многие жесткие излучения галактики до планеты не доходят, и мы выживаем. Вот вам следующая сфера защиты. Мы с вами изучаем не солнечную сферу защиты, а метагалактическую сферу. И начинаем выходить за пределы Солнечной системы на метагалактику. Вы пока за пределы Солнечной системы не выходите. Пределы Солнечной системы — это примерно 4-5 присутствий, 4-5 синтезов. Вы пришли на 3. Концентрация солнечной энергетики идет на 5-м присутствии. Дальше мы начинаем выходить за пределы солнечности. Это я буду доказывать на 5-м присутствии. И вот тогда у нас начинает включаться метагалактичность. Первый вариант — это галактичность из 8 присутствий. То есть вот такая связочка. Если взять, связать с физикой, с математикой, с наукой и так далее, и так далее. Вот вхождение в это. Поэтому третий синтез — это мы продолжаем входить в новую метагалактическую эволюцию, продолжаем смотреть, как можно себя самосовершенствовать. Причем мы рассказываем вам и отдаем только то, что умеем сами. И хотя синтез — это когда и мне, и вам Владыка одинаково диктует соответствующий текст. Пока это сложно воспринять, но вот воспримите. И когда вы приходите на него, зачем вот физически сидеть, когда, в принципе, вот запись идет, посмотрел дома. Есть, опять же, старый закон, который знают и эзотерики, и даже ученые. Подобное притягивает подобное. Когда вы дома читаете книгу или смотрите текст, вы притягиваете энергию, дух, свет и даже огонь по своему подобию. Но огонь вы пока не притягиваете, новенькие. А кто два раза приходил, уже притягивает, но за один-два раза. Понятно, да? Ну, то есть, вот, надо притягивать 32 варианта огня, а вы пока притягиваете 2 варианта огня. Это и много по отношению к людям, которые вообще ничего не притягивают, и мало. На всякий случай, 5-я раса жила духом, светом и энергией. Огнем не жила. И хотя эзотерики знают, что был огненный мир, да, вот если бы телефоны мы выключили, я был бы счастлив, и, наверное, соседи тоже. Ситуация простая. Телефон звенит, вам посылают творческую мысль. Спонтанно. Не все люди самоорганизованы так, что не реагируют на звонок. А все здесь находятся постепенно в плотном огне, то есть в высокой энергетике. И любая реакция высокой энергетики очень глубоко, понятно, ранит источник, мешающий ему. Поэтому, к сожалению, пока мы еще учимся с собой овладевать, нам надо быть внимательным и самим не допускать лишних реакций всего зала на тебя. Кто-то не среагировал, все остальные среагировали, ты получил допинг не от одного соседа, а от 100 сидящих рядом. Это серьезная реакция. Ты считаешь, что это на тебя никак не скажется, потому что мы мамонтообразные. Мы не чувствуем, что это нас сказывается. А потом будем удивляться, что у нас там долго чешется в отдельном месте. Реакция всего зала выходит. Вот такой простой, элементарный вариант. Поэтому я бы рекомендовал телефоны убрать. И знаете, как это в рекламе? Посвятить эти 6 часов только себе. Только своему восхождению, своим возможностям. Потому что, когда вы посвящаете еще и телефону, он вас вышибает, и глубина проживания, глубина возможностей у вас теряется. Это по поводу телефона. Ладно, мы отходим от физики, мы входим в третий синтез. Значит, одно из его названий — душа. Я пока не буду говорить название, мы так пройдемся на грани возможного. И мы с вами будем изучать, кроме чакр, душу, стихии, координацию дома души 5-й расы, то есть как вы жили в доме души, даже попробуем сходить посмотреть. То есть в 5-й расе это формировалось как место, где живет душа после смерти. Я понимаю, что звучит испуганно, но мы когда это объясним, испуг пройдет, это не так страшно, как вы думаете. Вы каждую ночь туда ходите, просто не осознаете это. А надо просто это чуть-чуть сознательно воспринять. И все. Я покажу законы, почему это происходило. В общем, на этом синтезе мы с вами начинаем разрабатывать астральность как таковую. Почему я начал с метагалактики? И почему я начал вот с Солнечной системы? Есть очень важный закон, который вы должны просто-просто запомнить. Как переводится слово астрея? Вот есть астрал, знаменитый астральный план, астральное присутствие. Слово астральное очень чисто, много ходит там в разных этих. Вот вы где-нибудь встречали перевод слова астрея? Ну отсюда астрал. Не встречали, а очень важно было встретить. Астрея переводится звездная материя. Это данные из текста. То есть идет звездная материя. Есть еще материя люцида, так называемая световая материя, которая в этом участвует. Но материя люцида это, отсюда, кстати, люцифер. И материя люцида это материя света Солнечной системы. Не звездной, а Солнечной системы. Люцифер, фер это фара, свет, если взять вот греческие аналоги. А люция это вот материя люцида, это свет несущий. Так вот, если перевести то же самое на язык русский Люцифер, это свет материи люциды или свет Солнечной системы, действующий на планете. Мы не будем сейчас там входить в комментарии, что он пал, все остальное. Это само собой разумеется. Давайте сейчас просто посмотрим на язык. Астрал идет от слова астрея, звездная материя. Соответственно, все, что происходит на астрале, начинается через связку излучений разных звезд. Поэтому в средние века сейчас была даже такая наука, как астрология, которая пыталась изучать положение звезд и их связь между собой и преподносить какие-то диагностические карты людям. Мы не занимаемся астрологией, и я считаю, что современная астрология – это всего лишь 5-6% от той древней астрологии, которая была. И нам надо еще восходить в новую астрологию. Я не оговариваюсь. Я понимаю, что астрологов пугают, но я просто поясню ситуацию, чтобы так быть чуть-чуть объективным. Скажите, пожалуйста, какими натальными картами пользуются современные астрологи? Не, астрологи знают, о чем я. Значит, есть специальная книга, где рассчитаны таблицы положения звезд, и на основе там градусов, углов идут расположения всех вот звезд. Так вот, эта книга была составлена в средние века. И до сих пор никем не менялась. Древняя книга, священная книга. А теперь скажите мне, пожалуйста, сколько звезд и планет открыли после средневековья? Сюда мы не садимся. Спасибо. Да, можете взять стул туда сесть. Пожалуйста. Значит, чтобы вы не смущались, на первый ряд мы не садимся. Почему? Здесь сидят самые творческие товарищи, сущности, которые выдавливаются из зала. И я их постепенно пакую за себя. Метод синтеза первый гласит в том состоянии, что на вас постепенно мы формируем огонь, дух, свет или энергию. Астральную, прямую. Раньше туда попадали только самые подготовленные ученики. Но закон отца гласит, опустошись, и отец тебя заполнит. Помните? И когда на вас фиксируется огонь, дух, свет, вы реагируете на мои слова, хорошо или плохо, в какой-то момент. В момент реакции в вас входит огонь, дух, свет. Что вы можете? Идеально, когда мы доходим до огня, но при этом он, святое место пусто не бывает, входя в более широком масштабе, что-то выдавливает из вас непотребное. Потребное не выдавливается открытым текстом. Почему? Оно у вас компактифицируется, то есть сжимается и становится более концентрированным. А вот непотребное у вас выдавливается. Очень многие чела или очень многие ведущие вот такого типа семинаров, они это не учитывают. И в итоге грязь экологическая, природная, энергетическая остается в зале. Мы это учитываем. Мы ставим фронт огня. Первое кресло, то есть для любой энергетики, любая спинка, является элементарной защитой впереди сидящих. И на первый ряд рядом со мной никого не садим, потому что это как бы ваша защита, я здесь держу стенку и стягиваю на себя то, что из вас выдавливается. Метод синтеза – это когда я на себя синтезирую грязь, а вам оставляю то, что вы должны получить от отца или владыки. Не надо пугаться, это моя работа, я на это иду сознательно. В пятой расе чела, которые хотели взойти, очень часто ныряли во всякие сложные ситуации, но не ныряли, входили. И преодолевая их, восходили. Поэтому Елена Ивановна Рерих, кто ее читал, писала, если у тебя в жизни все легко и просто, ты уже не чел. Звучит страшно, это для мужественных. Слабым не надо. Забыли эту фразу? Не надо. Лучше без этого обойтись. Поэтому мы вот собираем здесь грязь. К концу синтеза или на перерывчике я собираю в шарик, компактифицирую, по моим методикам уже делаю. Синтеза через 3-4 я вас научу чистке. Или объясню чистку, когда вы будете. Как это делается? Ну, на 3 синтезах это не делается, потому что грязи больше, чем чистки. Открытым текстом. Не потому, что вы грязные, а потому, что астрал в 5-й расе был 2-м планом, а в 6-й расе 3-м присутствием. Соответственно, 3-й синтез. Соответственно, когда к вам входит огонь, дух, свет 3-го присутствия, а вы привыкли жить 2-м, из вас старое 2-е выдавливается, а входит новое 3-е. Вы скажете, чем же мы такие особые, что к нам входит? Входит на всю планету. То есть сейчас, вот полгода назад, год назад, я бы сказал, ну вот в вашу группу входит, а остальным только вот пристраивается. С 3 августа прошлого года, четко говорю, 3 августа прошлого года, всем 100% астральное присутствие идет 3-м. То есть планета перестроилась. Вы можете в это не поверить, потом в будущем будете изучать, там где-нибудь к концу жизни скажете, о, так мы же это слышали, просто не поверили. Просто для себя сложите. Планета окончательно перестроилась на метагалактический стандарт жизни. Вот очень простым словом. Есть стандарт планетарной жизни, где астрал 2-й план, а есть стандарт метагалактической жизни, где астрал 3-й, присутствие. План уже как-то мелковат. И вот мы перестроились на стандарт метагалактический, и начинаем учиться жить этому стандарту. Я уже говорил на первом синтезе, сейчас повторюсь, у нас апрель. Все началось 12 апреля, со знаменитого праздника 50 лет назад. Вылетел наш Юрочка за атмосферу, прокричал в диктофон «Поехали!» и пообщался, причем да еще и на русском языке, с нашими местными службами. Метагалактика, чем крупнее система, тем тоньше у нее экологические связи, зафиксировала, кто вышел за пределы планеты. Пускай недалеко, но высоко для человека. И начала фиксировать на планете новые условия развития. То есть она начала встраивать биосферу планеты с биосферой метагалактики. Для этого на планету пришел, есть такая должность, сын метагалактики. Сегодня будем изучать. Помните, сын человеческий. И было предсказано, что придет сын, никто его не увидит, но явно знать будут. Кстати, Христианин предсказал. Вот пришел сын метагалактики, которого не особо видим. Он был такой маленький, что его тело ученые даже регистрировали вокруг Солнечной системы. И даже есть научные данные, что в момент, когда он был в Солнечной системе, ученые говорили, вокруг Солнечной системы образовался очень мощный заряд каких-то частиц с высокой концентрацией их. И наша Солнечная система явно проходит какой-то специальный сектор галактики. Понятно. Что бы это? А это всего лишь была концентрация сына метагалактики на наше с вами развитие в новую эпоху. Вы скажете, ну вот фантастика, там какой там сын? Давайте вообразим, что когда НАСА сфотографировала с разных сторон Солнечной системы и прислала фотографии, это была капля, летящая в космос. Теперь вообразите сына метагалактики, который управляет миллиардами звезд, внешне управляющий. как сын. И он фиксируется на каплю. Ну, скажешь, сумасшествие, он не может. Он все может. На то она и метагалактика, что там другие законы. На планете, в принципе, мы тоже сможем. Ну и в космосе могут. Он может зафиксироваться на каплю? Может. Может укутать ее своим магнитом? Может. Мы микро и макро законы, законы микрокосма и макрокосма, только начинаем изучать. А сыны метагалактики неизвестны. И вот, в принципе, то, что мы вам рассказываем, многое подчеркнуто в обучении у сына метагалактики. Открытым текстом. Мы с ним, в принципе, умеем общаться, как с вами. Вы меня видите, я вас вижу, мы общаемся. И точно так же я его могу видеть и с ним общаться. Я не шучу. Могу так, по-другому сказать. В пятой расе были известны технологии для учеников, когда лучшие ученики выходили в астрал, ментал и общались там с какими-то более высокими существами. Эти тексты там написаны. Даже когда христиане говорят, вот, там что-то вы выдумали, это все так неправильно. Читаем Ветхий Завет. Что делали первые пророки? Не надо в первый ряд идти. Там есть, пожалуйста. Что делали первые пророки? Общались с какими-то высшими существами, которые им что-то надиктовали. Что делал Мухаммед? Выходил в калаф, ложил книгу на голову, засыпал утром и записывал. То есть, в принципе, очень многие пророческие вещи у нас формировались из общения с более высокими существами, чем мы с вами. Ничего в этом плохого нет. Ни страшного, ни бесстрашного. Можно просто предложить научный взгляд. Явно в космосе есть метагалактические цивилизации, продвинутые нас. Мы их не нашли, а может быть, мы еще не доросли. Вы можете не согласиться, скажете, это НЛО. Я не говорю об НЛО. Я говорю о биологическом развитии. Я не говорю о техническом. Я говорю о биологии, пространстве и времени. Ведь если антропный принцип гласит, что вся метагалактика созидает нас, то где-то стандарт этого созидания был заложен. И если мы эманируя обратно, метагалактика получает четкие законы, как мы развиваемся, и реагирует на это, значит, она нас тестирует, как мы развиваемся. А если она нас тестирует, есть некий генетический аппарат метагалактики, есть мантия генетически внутри нас, а есть генетический аппарат вокруг нас, который по определенным параметрам тестирует, а как мы выросли. Давайте так. Подобное притягивает подобное. Каждый из нас родился вначале и сформировался, вернее, сформировался в утробе матери, потом родился. Гены у нас у всех одни. Правильно? Вот так же на планете, как в метагалактической утробе, мы с вами растем и рожаемся еще. Даже не рожаемся, а еще растем. И когда-нибудь родимся, выйдя в метагалактику. Похожий процесс? Относительно, но похоже. Только вы скажете, ну у меня одна жизнь. Кто сказал, что одна жизнь? Сейчас будем доказывать, что их может быть несколько. Просто вы растете. Ну что такое для планеты ваш рост 5 миллионов лет, если она существует 10 миллиардов? Мелочь. Ну, для планеты 9 месяцев это 9 миллионов лет. А для нас 9 месяцев. Ну, мы живем с вами 100 лет и 9 месяцев, а планета живет, ну так, чтобы легче считать было, 9 миллиардов. И что такое 9 миллионов? Математики, пропорции посчитайте. Даже 9 месяцев дольше. Ну, самые древние отпечатки человека нашли 5 миллионов лет. Ну, я удлинил там пару раз. Подлиннее сделал. Ну, почти наука. Причем нашли отпечатки ног современного человека. Без мохнатости и копытности. Это шок для ученых, и они не знают, что с этим делать. Отпечатки в камне нарисовать не могли. Ну, скорее всего, там лава изливалась, встал, она потом замерзла и вот освоилась. Вот такой моментик. Поэтому объективных фактов много. И вот вообразите, что человек воплощается, воплощается и постепенно взрастает до того, чтобы рано или поздно выйти, родиться из планеты и расселиться по метагалактике. И кто-то этим занимается из метагалактики. Нам, конечно, неуютно, мы говорим, вот это как лабораторные крысы. Нет, не обязательно. Есть процесс самоорганизации. Знаете, в начале, женщины меня поймут, дети, извините меня, всегда участвуют двое. А вынашивает почему-то одна. Намек понятен, да? Там помогает второй. Ну, иногда зарплату дают. Корректно выражусь. Но в основном вынашивает одна. Ну вот вообразите, метагалактика и планета поучаствовали в создании человечества. Извне. Ну иногда энергию дают, в смысле зарплату, иногда еще что-нибудь. Защищают. Мужчина, помните, защитник. Правда, все по подобию. Защитить семью, сделать квартиру. Квартира это солнечная система, чтобы планета жила. А одна мамка вынашивает все планеты. До тех пор, пока не созреют все и не выйдут в метагалактику. Потом будут созревать следующие. Возможно такое? Вот докажите, что невозможно. Нельзя доказать, что возможно, нельзя доказать и что невозможно. Я вам почти объективно рассказал процесс происходящего. Вы можете с этим не согласиться, но есть такая физика, квантовая механика. Я уже тут упоминал. Есть такой физик-теоретик Нильс Бор, который разработал квантовую механику, позволяющую делать вот эти аппаратики. Так вот он говорил, перед нами теория. Там какая-нибудь. Мы смотрим, насколько она сумасшедшая, чтобы быть правильной. И таким образом разрабатывается квантовая физика. Я вам сейчас рассказал теорию. Я вам гарантирую, что вы нигде ее прочесть не смогли. Потому что я ее услышал, обучаясь у сына метагалактики. Всю ее воспринять не мог. Я взял ее насколько? Ну, вот я вам рассказал эту теорию. Для современных ученых она сумасшедшая. Можно покрутить у виска и послать меня подальше. Да, пожалуйста, я пойду очень далеко к сыну метагалактики. Буду учиться дальше, чтобы легче рассказывать вам же, что он там говорит. Мы туда сходим. Мы постепенно вас учим к тому, чтобы вы тоже туда сходили, и там пообщались, и поучились. Но мы пока сходим к владыке, к отцу, но постепенно дойдем и до сына. На шестом синтезе. Там мы уже пойдем к сыну. Сейчас пока мы еще учимся ходить к тем, кто попроще, так выразить. Но мы же только начинающие. Поэтому говорить о том, что только я учу, нет. У нас уже есть целая команда чел или людей, которые также умеют ходить, общаться и тоже по чуть-чуть учатся. И когда спрашивают, откуда ты все это выдумал или знаешь, я не выдумал, я научился. Все. Ну, источник я вам рассказал. Поэтому я попроще рассказал, все-таки это третий синтез. Можно рассказать посложнее, как надо расслоиться на атомы и собраться обратно на таком-то присутствии, используя огонь самадхи в выражении хатха-йоги. Но я спросил, раджа-йога кто-то владеет? Нет. Ну, как бы, а зачем рассказывать тем, кто не владеет? Надо рассказать специалистам. Все проще. Я не шучу. Можно рассосаться на атомы и собраться на другом присутствии. Эта методика самадхи, она, в принципе, даже в пятый раз была известна. Относительно. Все, закончили сумасшествие, закончили сумасшествие теории, переходим к простой вещи. Итак, мы начинаем с вами семинар третьего присутствия и завершаем вот такую простую вещь. Звездная материя. Если весь астрал, как острая звездная материя, то он сложился излучениями звезд и материей не нашего планетарного выражения, а материей звездного выражения. Ну, да, надеюсь, понятно, что звезда это Солнце, звезда это там вот. Наша планета, хотите, скажу страшную новость. С точки зрения метагалактики она уже была звездой. А с точки зрения науки она еще будет звездой. Кто прав? Метагалактика. Почему? Только на потухших звездах можно создать разумную жизнь. Маленькое доказательство. Внутри литосферы, географию вспоминаем, есть так называемая бурлящая магма, которая в принципе сравнивает с бурлящей солнечной короной. Только там атмосферы побольше, у нас атмосферы поменьше. А внутри этой магмы железное ядро. Ядро планеты. Ну и считается, что это железное ядро, пока ученый не знает, откуда оно сформировалось, ну как бы вот оно такое железное, вокруг него магма крутится, и вот наросла литосфера. Вообразите, что это ядро было когда-нибудь звездой. Компактифицировалось, потухло. Так как температура упала, начала зарастать космической пылью. Ну, кстати, миллионы тонн космической пыли выпадают ежегодно, поэтому у нас растет так называемый археологический слой. Здания закапываются в землю постепенно за столетия. Столетия, по-моему, метры или там 7 сантиметров, что такое. На церкви посмотрите старые, вы поймете, что такое космическая пыль. Она уже там, у вас, надеюсь, в Иркутске есть такие древние церкви или постройки, которые закопались по окна первого этажа. Вот это называется космическая пыль. И вот на потухшую магму звезды начала притягиваться космическая пыль. Вначале вступала в реакцию, потом уплотнилась, потом начала иметь оболочку, ту, которую мы называем сейчас литосферой. Бомбардировали всякие, собирали тут всякое, притягивало всякое магнитом этим. И постепенно сформировалось то, что мы называем планетой. Вот с точки зрения науки. Все планеты сформировались вокруг Солнца с точки зрения метагалактики. Наша планета являлась вначале не планетой, а звездой. Причем это не противоречит науке. Почему? Потому что единственная планета, которая выпадает из всего состава Солнечной системы, строится по материалам не так, как все планеты в Солнечной системе, и даже движется немного по-другому, как все планеты Солнечной системы. Это опять же планета Земля. То есть состав нашей материи категорически отличается от состава материи других планет. Ну, по современным выкладкам. То есть та концентрация веществ, которые есть у нас, нет ни на одной иной планете. И вопрос не в воде, вопрос в составе веществ, которых нет вообще в Солнечной системе. А у нас есть, а там нет. Это называется парадокс нашей планеты. Поэтому с одной стороны, можно сказать, ты с ума сошел, а с другой стороны, вот этой элементарной фразой я отправлю вас такое, в космологическое плавание по теориям, которые не могут пока подтвердить истину. Опровергнуть, что звезда ни я, ни вы не сможете. Доказать, что планета вы сможете, потому что вы считаете, что это планета. Я тоже считаю, что это планета, просто бывшая звезда. Но при этом и подтвердить, что она родилась в Солнечной системе по космологии, наша наука пока не может. Она согласна, что родилась, но до конца не может. Все. А по-другому скажу. Согласно одному советскому, очень хорошему исследователю, он доказывал, что в центре Солнца находится планета. Кто знает астрологию, в центре Солнца астрологически находится планета-вулкан. Астрологически. Астрея, звездная материя. Вот он построил физическую теорию, очень четкую, доказывающую процессы солнечных систем. Ученый-материалист, подчеркиваю специально, чтобы там не было астрологических всех, что в центре Солнца находится планета. Ну, конечно, его там зашельмовали, послали. И не наши, западные. Они сказали, какая там планета, все. А сейчас, изучая солнечную систему, все западные ученые, фотографируя со спутников Солнца, они вдруг приходят к выводу, что все процессы очень похожи на планетные, только у нас атмосфера не возожженная, корона, вот атмосфера, вот верхние слои, а на Солнце возожженная, имеет миллионы температур. А внутри возожженной атмосферы находится шарик, очень похожий на планету. Причем сфотографировали с обратной стороны Солнца. Кто не знает, Солнце к нам всегда повернуто одной стороной. Мы так крутимся вместе с Солнцем. И вот залетел спутник с другой стороны, сфотографировал с неожиданной для Солнца проекцией сзади. И с ужасом все, кто шельмовал нашего ученого, к сожалению, фамилию не знаю, но книжечка есть такая вот. Небольшая, очень хорошая. Увидели. Вот если бы не написали, что это Солнце, все бы сказали, нашли новую планету. Видят континенты. На них сияющие точки света. Как свет с городов поднимается, если высоко стратосфера. В интернете есть фотография. Фотография Солнца с обратной стороны. Снимки НАСА. Вокруг голубая жидкость затемненных континентов. Контуры континентов не как у нас. Это когда на это смотришь, думаешь, нашли новую планету. Ученые там специально. А внизу хихи. Снимок Солнца. Но без вот этой короны, горячей, а сквозь нее. И получается, ядро солнечное, если сфотографировать сквозь солнечную корону, очень похоже на нашу планету. Такой шок и трепет. Поэтому звездная материя – это астрал. Теперь вообразите, что наш астрал рано или поздно загорится. И мы перейдем в следующую стадию развития, где, сохраняя планеты, вокруг будем иметь энергоемкую корону, следующая стадия звезды. А посередине переход от звезды к звезде называется планета с разумной жизнью. Вот это звездная материя. Вот звездная материя – это тот возожженный, водородно-водный состав H2O – вода. Вот стихия воды находится на астрале. Мы сейчас будем это проходить. И совмещение водорода и воды и дает то самое космическое своеобразие звезд, которое мы знаем. То есть, в принципе, это такой большой астрал. Кто не знает, основное вещество звездных взаимодействий на сегодня так – это водород. Самое большое количество водорода во всей метагалактике. И когда мы говорим о звездной материи, из которой состоит астрал, мы говорим о водородном взаимодействии с одной стороны. Ну а водород это H2, H это водород, O. То есть это основная составляющая воды. И когда биологические существа звездной материи водорода прибавляют свой кислород, дышит на астрале. Души выходят, начинают развиваться. Смешиваясь, мы получаем то, что называется стихия воды. То есть стихия воды на нашей планете развивается какими-то астральными связями и астральными возможностями. Зачем вам это надо? Вы скажете, ну вот теория. Есть один момент. Когда ваша душа живет на астрале, а она даже сейчас живет во сне, что она вырабатывает? Вы скажете, чувство. Нет, чувство она вырабатывает потом. Вот давайте так, я перед вами двигаюсь. И одновременно говорю, читаю лекцию. Я двигаюсь в атмосфере. Для нас атмосфера, ну как бы мы не чувствуем атмосферу, но ученые скажут, что атмосфера это настолько плотный поток сверху, что мы чуть ли не камни на себе таскаем. Ну особенно те, кто побывал в космосе, они чувствуют. Поэтому, когда я двигаюсь, это одна энергия, связанная с атмосферой, а когда говорю, другая. Теперь вообразите, двигается не мое тело, а душа похожа на мое тело. Когда она говорит, идет не звук, хотя и звуки там есть, а эманирует вам чувство. Помните, чувственное познание мира, то есть информация чувствами. И вот я говорю сейчас информацию чувствами душой, а хожу как душою, где? Я сейчас не говорю, я иду душой. Здесь я хожу в атмосфере, на астрале. В чем я хожу? Вы скажете, ну в астральной материи, в звездной материи. А как она там проживается? И она проживается там как вода. И мы ходим в состояние атмосферы, но только настолько плотной, водородно-кислородной, что в принципе это называется стихия воды. Я здесь хожу и дышу. Выдыхаю углекислый газ, вдыхаю кислород. Идет такой обмен веществ. Я хожу душою. Какой обмен веществ идет на астрале? Водный. Помните знаменитое слово? Ну что, обтекаешь? Это какое слово? Астральное. То есть, если тебя сильно-сильно достать чувствами или эмоциями, тебя, кого угодно, то ощущение души, что она обтекает. Смотрите, как мы сами так говорим. Мы не задумались, почему мы так говорим. Так вот, душа, она эманирует водородно-кислородную среду, которую мы называем постепенно стихией воды. То есть так же, как от нас здесь отходит тепло, у души на астрале отходит водородно-кислородное взаимодействие. То есть что-то типа как сгустка воды. Я понимаю, что сейчас с этим сложно согласиться, и вы не особо можете это принять. Но согласитесь, если космос насыщен водородом, если наша душа поднимается из нашего тела, а тело привыкло потреблять кислород, на планете есть кислород, а звездная материя — это прежде всего водородная материя, то при связи H и O осталось добавить только 2 вместо плюса. А так как водорода везде полно и больше, чем кислорода, сделать H2O намного легче, чем просто H2O. И появляется то, что называется стихия воды. Самое интересное, что в эзотерических учениях древности очень четко указано, что астральный план живет в стихии воды. Поэтому, в принципе, я подвожу к вам чуть-чуть поверхностную научную базу, очень поверхностную. Это ученые скажут, это не наука, а есть там сейчас комитет, скажет, это лженаука. Ну, как бы у нас когда-то генетика тоже была уже наукой, и товарища посадили, но теперь это генетика. Поэтому такой вопрос творческий, да? Поэтому и на астрале, в звездной материи, постепенно формируется стихия воды, конденсируется, и начинается развитие нашей планеты с водно- и иным балансом. Поэтому, когда мы смотрим на океаны, это не только водная среда, это еще и продукт жизни, деятельности живых существ, которые все сильнее и сильнее осаждаются не только душ, подчеркиваю, тут не только душ, но в том числе и душ человеческих, которые осаждаются в океане. Подтвердить вам это сейчас я не могу, но когда меня обучали, однажды мы вышли к отцу планеты, предыдущей эпохи, и он нас повел на дно океана. Ну, вообразите, что в тонком теле вы умеете ходить в разные места. Это сейчас описано, не так страшно. Как вы думаете, где закончилось свое состояние цивилизации лемурийцев? Под водой океана. То есть, не вопрос в том, что их потоп смыл, а вопрос в том, что итоги любой цивилизации, предыдущие, уходят в океан и сохраняются там. Стихии воды. Вот такая обучалка. Вот после этого я начала задумываться, а почему в океане, с чем это связано, и пришел вот к таким любопытным выводам. В итоге, давайте вспоминать. Мы живем с вами на физическом присутствии. Это для новеньких и стареньких. Так, давайте я другой карандаш возьму. Ужасно. Мы живем с вами на физике. Это физическое присутствие. Оно для обычных людей трехмерно. Но с точки зрения метагалактики сюда сейчас идет четырехмерно. В предыдущую эпоху четырехмерность была понятием астральным. Я почему очень четко завязываю всех на астрал, потому что мы в новой эпохе начинаем проживать четырехмерность астральной жизни. У нас ожидается повышение всех чувственных, эмоциональных и иных реакций в ближайшие годы. Это все пойдет по нарастающей. Эфир. В пятой расе это был эфирный проводник человека. Помните, 40 дней отмечали, это когда распадалось эфирное тело, если кто внимательно. Сейчас это отдельное, свободное тело. Мы с вами его проходили на втором синтезе. И эфир живет по стандартам метагалактики пятимерностью. В предыдущей эпохе он был также трехмерен, потому что он был часть физического присутствия. И если вот так отслоить, ну давайте здесь, физика эфиром плюс эфир, это план. Пятый раз. Вместо эфира здесь был уже астрал. Вот это первое, это второе. Астрал был четырехмерен, эфир и физика было трехмерно. Вот наши пятирасовые люди, те люди, которые ходят по улице, они продолжают жить законами физики с эфиром. Наша физика только мечтает о теории эфира. 100 лет уже подходит к ней. Это неплохо, не хорошо, своя эволюция. И эта физика трехмерная. И вот мы сейчас переходим из трехмерной физики в четырехмерную физику метагалактики. трехмерная физика планеты. И сейчас мы живем в состоянии перехода, когда физика трехмерная заканчивает существовать, а физика четырехмерная приходит нам на смену. Все это происходит за счет звездной материи, иной концентрации водорода на нашей планете, если взять физически. Почему иной концентрации водорода? Астрал в пятой расе был четырехмерен. Кто был, занимался ясновидением, кто выходил в тонкие миры в разных практиках, в буддийских, я не знаю, какими вы эзотерическими практиками владели, но в основном видение и выход шел через астрал. Те видели простой процесс, в пятой расе, подчеркиваю, это было известно. Когда ты выходишь на астрал, ты там не совсем все понимаешь. Вроде знакомые вещи, вроде ты знаешь, вроде читал описание, вроде тренировался. Ты не все понимаешь, что ты там видишь. И никто мне вот из разных людей, которые ходили на астрал, в предыдущие там, я бы сказал, лет 15 назад, в 90-х и в 80-х годах, когда я этим занимался, не мог объяснить, почему вот там, ну ты не видишь там до конца всего правильно. А сейчас, в принципе, с точки зрения синтеза, очень легко объяснить. Астрал четырехмерный. Старенькие, кто был в прошлый раз, я почти это повторяю. Но здесь повторение не мать учения, а есть еще один эффектик. Мы это закрепляем огнем третьего присутствия. С одной стороны, вы глубже возьмете, а с другой стороны, эта схема нуждается и в огне эфира, и в огне физики, и в огне астрала. Мы еще повторим ее последний раз в огне ментала, четвертый раз, и вы будете осваивать физический мир. Значит, вот сейчас астрал, сейчас допишу, астральное присутствие, оно шестимерно, и ментальное присутствие, я до него сейчас дойду, оно семимерно. Вот это сейчас физический мир. А раньше физический мир был вот так. Только физика с эфиром. Я понимаю, что это ритуально какими-то сложными терминами, их надо потом обдумывать. Ну, извините, у нас всего 6 часов. Для этого и записи думайте. А вот с астрала раньше начинался тонкий мир. Он был астральный, и третий был манасический. Был низший манас, высший манас, но манас был уже пятимерный. Я специально ссылаюсь на мерности, потому что это очень важно. Мерность – это характеристика материи. Трехмерность – высота, длина, ширина. Ну, кто изучал геометрию, знает, что в основном наша физика трехмерная. И законы классической физики Ньютона трехмерны. Когда мы вводим четвертую мерность, появляется четвертая мерность, называется глубина. Пока мы ее очень сложно воспринимаем, но можно это даже показать. Вот мы сейчас с вами находимся в трехприсутственной жизни. Вы видите мое физическое тело. Для меня не страшно, не бойтесь, что там я хлопаю. Я занимался танцем и хлопушками. Вот так показать, да? Вот это трехмерный звук. Помните, услышь хлопок одной ладони. Четырехмерный звук. Ты скажешь, ты пальцем щелкаешь. А ты услышь хлопок одной ладони. Я же одной ладони делаю. А теперь астрально напрягитесь. Попробуйте послушать не физически, а утонченно. Как люди культуры иногда входят в состояние или катарсиса, это сейчас сложно сделать, или полутранса, или полубодрствующего, полуэта, ну какого-то более мягкого состояния. И попробуйте настроиться на щелчок. Я не шучу, я не издеваюсь. Это, в принципе, это испанский танец, если хотите, пожалуйста. В кастанеты добавлю все, и будет проще все. То есть это танцевальная культура, но она сонастраивает с четырехмерностью астрала. Поэтому испанский танц так интересен. Они вводят в глубину. И если вы почувствуете отсюда хлопок одной ладони и будете готовы к этому, не теоретически, а практически, вы войдете в легкий катарсис или полутранс, полубодрствование, и начнете воспринимать астральность у меня или в зале. И в этот момент у вас появится глубина. люди, деятели культуры, кто любит ходить на спектакли, когда вы сопереживаете спектаклю, любому там балету, театру, музыке, и у вас возникает такое странное состояние на орган. Не знаю, как у всех, у меня больше всего на это орган было. Наверное, я натанцевался так, что на балет даже смотрю полупрофессиональным взглядом. А вот однажды я попал на орган, или хор русской, духовных песнопений называется. Я однажды слышал хор патриархии, и вполне светский хор, не помню какой, вот вместе такой громадный, на празднике славянской письменности, в храме в Великом Новгороде, в храме Святой Софии. Вот их поставили под центральным куполом, нас посадили в ряд, и они грохнули светскую музыку, но духовные песнопения есть такое. Все. Мое тонкое тело тут же вылетело по старой привычке. Зависло в центре купола. И все полтора часа, когда шел концерт, я видел, как мое физическое тело так... Я смотрел на хор, который пел, и я не мог вернуться в тело. Вот это называется глубина. Вот у меня записано в сердце. Проживание. При этом я был полусознателем и полубодрством. Я бы не был уверен в глубине, если бы потом это не повторилось на органе. Вылетать из тела не обязательно. Сейчас мы можем глубину воспринять в синтезе двух-трех тел. Ну, вот так мы учились душе, так мы учились тонкому миру. И, в принципе, вы иногда то же самое делаете. Только я мог видеть хор, подготовка была. А вы очень часто, знаете, растворяетесь в музыке, такое ощущение, что или засыпаете, или вы где-то, слушая музыку, но не ощущаете, что вы здесь. А потом только заканчивается песня, хлюп, о, как будто это я же здесь. Но вы ощутили, что вы были где-то. В этот момент у вас было то же самое. Просто я тренированно смог посмотреть четырехмерно, астрально. Пятый раз. А если человек не тренировался, не занимался йогой, не занимался самосовершенствованием, у него также тело от сильной музыки, сильного спектакля. В культуре это называется катарсис. То есть такая релакс, который тебя преображает по-другому. Только катарсис это не просто релакс. Это явное преображение внутреннего мира на основе того, что ты видишь перед собой. Бывает сейчас даже в кино. В серьезном и глубоком кино, настоящем. Настоящем, даже в боевике, может быть. То есть тут не имеется в виду стиль кино. Тут имеется в виду качество исполнения актеров и зрительного ряда. Почему «Матрица», допустим, фильм в свое время так подняла молодежь? «Аватар» сейчас так поднял. «Аватар» — это то же самое, что когда-то «Матрица». Не все его приняли, но там есть сопереживание жизни. Хочется сказать, вот этих островитян, ну, инопланетян, которых называют аватарами. И когда режиссер зрительным рядом добился сопереживания, он добился элемента катарсиса. Вполне театрального элемента. И этот фильм пошел на ура. Хотя инопланетяшек показывают, кто не лень уже. А вот так качественно, так глубоко и так вот продуманно до сочувствия пока смог показать только один. Ну, может быть, какие-то элементы сочувствия были у других, но вот именно глубоко сопереживать другой жизни. И вот когда ты сопереживаешь другой жизни, у тебя возникает ощущение катарсиса и ощущение преображенности от фильма. Можно сопереживать и обычной земной жизни. И вот это процессы сопереживаемости другому и другой жизни относятся к четырехмерности. Вся церковь, все церкви, мусульманская, христианская, все, кто воспитывает душу и развивает душу, они находятся на астрале. И после смерти душа человека раньше выходила на астрал. Сейчас она выходит за пределы ментала на причинное присутствие. Выходит туда уже полгода. Пятое. Потому что тонкий мир сейчас вот здесь начинается, а это все одна большая физический мир. А раньше физический мир был вот здесь такой маленький, на астрал выходила душа, и все церкви сейчас вот живут на астрале. Почему сейчас все церкви постепенно, корректно скажем, уходят в иное бытие? Я понимаю, вы скажете, это неправда, вот там ты неправильно говоришь. Я не против церкви, они делают хорошее, доброе дело, потому что у нас масса неверующих, и надо, чтобы люди хоть во что-то поверили. Но, к сожалению, они уходят в иное бытие. Это касается и католической, и нашей православной, и даже мусульманской. По мусульманству меньше всего видно. Наоборот, считается, что там больше верят. Не внутренне, внешне. Если вы мне не верите, журнал на прошлой неделе вышел, «Русский репортер» называется. Там на обложке прям написано «Церковный иерарх», и там к чему пришла там «Русская православная церковь». Я понимаю, что мне говорят инсинуации, все остальное. Там очень хорошая статья о Русской православной церкви. Причем репортер явно понимает суть этой церкви. Давайте так. Вот это важно знать для астрала. Мы изучаем астрал. Если мы хотим быть профессиональными, мы должны понимать, в чем суть любой церкви. Любой. Вот давайте уйдем от названий. Задача церкви. Что такое церковная жизнь? Обряды не пойдет. А? Научить верить не пойдет. Это само собой, это можно и в школе научиться. И в семинаре научиться. Поклонение Иисусу неправильно. Вы уже не христиане. Слейся с Отцом Небесным, всем сердцем своим согласен. Но чтобы слиться с Отцом Небесным, нужно что? Открыться, это уже вы по-светски говорите. Я говорю, в чем задача церкви? Давайте попробуем сохранить церковный язык. Нет, не коллективно. Это вот у нас от большевизма коллективная практика. Групповуха. Ну, какая? Не, а что ты имеешь под групповухой? Я имею, когда большевики собрались и вместе говорили, во славу партии. Ну или фашисты там кричали немного другое. Такая же групповуха, только массовая.
А человек для чего приходит в церковь? Спастись от одиночества?
Для спасения. Каждый из нас сейчас вот отвечает по-своему, но это не говорит о сути церкви. Настоящая церковная традиция – это создание Царства Божьего в каждом из нас, в котором и через которое мы можем общаться с Отцом и сливаться с Отцом Небесным. Я сказал по-славянски, по-православному, можно по-мусульмански то же самое выразить. То есть создание внутреннего мира. И когда говорят в церкви о спасении души, вопрос не только в спасении души, а в создании внутреннего мира, милосердного и так далее, то есть с определенными качествами, который имеет определенную глубину четырехмерности. Настолько внутренне освобождающего человека, что из физики этого человека возводит тонкий мир, на тонкий план. Но церковь не говорит, что возводит на тонкий план, а говорит о создании Царства Божия где? Внутри нас. Избитая фраза. Осталось добавить. А как вы его там создаете? Нет, оно внутри нас есть. Как вы его находите, выявляете? Уберем Царство Божие. Метагалактика внутри нас. Ну, сумасшествие. Метагалактика – это звезды. Внешне – это звезды. Но и душа, когда выходит на астрал, она видит внешний мир, четырехмерный. Но когда мы находимся на физике, астрал, манас и более высокие планы, или физика, эфир, астрал, ментал, причина в новой эпохе, они внутри нас. Давайте так. Мы думаем сейчас внутри. Думаем. У нас мысли внутри сейчас. Вы слышите лекцию мысли? По-латински мысль – это ментор. Отсюда ментал. В другом варианте, на одном из языков, в Востоке, манас, тоже переводится как мысль. И манастический, высший манас, низший манас, высшая мысль – абстрактная, низшая мысль – конкретная, рассудочная. И когда мы говорим о создании мира внутри нас, чем занимались, допустим, ученики эзотерики предыдущей эпохи? Они расписывали по законам Отца планеты планы строения Царства Божьего внутри нас. И описывали там Манас, четвертая Будди, или Бодхи. Будди, я по-русски напишу, а еще можно Бодхи написать. Да? Для бодхисаттв. Это четвертый там, где самадхи получали просветление. Вот отсюда начинался огненный мир уже. На пятом была атма. Все заканчивалось шестым монадой. И седьмым, который был пуст. И вот это был огненный мир, куда влиял солнечный огонь. Вот Будди, атма, монада и адиплан. Я могу сослаться на Блаватскую, на Алису Бейли, на учениц предыдущей эпохи, которые вспомнили. Могу на учеников Литвинка и Лизовского, но они повторяли вот эти великие имена называются. То есть те, которые нам это открыли. Так вот, проблема плановости не в том, что на планете существуют эти семь планов, а тем, что люди за пятую расу внутри себя выработали то, что мы называем Царством Божьим, а Дом Отца находился, настоящий Дом Отца планеты, находился на седьмом присутствии, на седьмом плане. А что в центре рая? Дом Отца. А что в центре Царства Божьего? Дом, где живет Отец. Поэтому там Царство Божье. Отсюда у нас был царский дом Романовых. В Российской империи или в Российском царстве. То есть во главе любого царства стоит дом. В центре Божьего царства стоит дом Отца. Вы можете с этим не соглашаться, но вот развитие внутреннего мира – это развитие природы более тонких, более вибрационно утонченных взаимодействий, чем наша грубая физическая физиология. И когда мы работали над внутренним миром, по-христиански Царством Божьим, по-эзотерически или ученически, иерархически, планами по-блаватски, то в принципе это были одни и те же попытки развить свой внутренний мир и через это развитие подняться выше. Вы скажете, ну как же внутренний мир, когда здесь живет душа? Давайте так, сейчас душа внутри нас. Внутри нас. Но она, находясь внутри нас, мы ее не особо замечаем, но внутри она нас есть. А по каким законам она внутри нас живет? Ну, понятно, что по своим. Наше физическое тело имеет свои законы. Душа, живя внутри физического тела, имеет свои законы. Но тогда она может иметь свои законы четырехмерные. Мы дошли до самого важного. Мы начинаем формировать звездную материю. Главная ценность того, что нам осталось религию. Религию – это воссоединять. Путь воссоединенности с Отцом заключается не в том, что ты сливаешься с Отцом Небесным. Вопрос, а умеешь ли ты это делать? Ставит все на свои места. Знаете, такой профессиональный вопрос. Как ты это делаешь? А главное заключается в том, что мы должны создать внутреннюю среду, которая в церкви православной называется Царством Божьим. То есть, почему Царством Божьим? Там, где действуют законы Отца. Ну, по церкви Бога. Но по Евангелию, так как говорил мастер Иисус, Отца. И вот это царство, там, где законы главенствуют внутри нас, это не особые какие-то законы сверхтяжелые. Это то же самое, милосердие, добропорядочность. Почему там отвергались какие-то злые поступки? Вопрос не в том, что ты злой или добрый, а вопрос в том, что злые поступки не формируют внутреннего мира, а огрубляют его и выводят тебя из внутреннего. А добрый, наоборот, развивает и расширяет его. То есть, в принципе, все даже, ну, я бы сказал, конкретно механистично и конкретно технологично. Потому что более высокие поступки возвышают, более низкие занижают. Значит, более качество, которое возводят к более высоким поступкам, расширяют. Грубо говоря, вы можете заходить сюда, не бойтесь там, кто за дверью. можно зайти и поприсутствовать. То есть внутренние, да-да-да, заходите, садитесь, у нас это просто. Внутренние поступки нас возвышают, и вот внутреннее царство раскрывается, да? А более злобные поступки, наоборот, сужают. Знаете, когда человек злится, он сжался, зажжался, да? Ощущение от него такое, что вот сюском, все, вот он, сюском, а добрый, ну дай. Правда просто? Давайте я по-доброму скажу, ну дай. Вы сразу мне не поверите, как-то вот, что-то я не то сказал. Я просто использую хореографические элементы. Мы так, нас обучали так нести душу, что называется. Поэтому более высокие качества возвышают, расширяют Царство Божие вокруг нас. Уберем слово «Царство Божие», внутренний мир, светским языком. Планы тайны, эзотерическим, эзотерика, тайны. Уберем тайны. Планы. Что такое планы? Есть ли у тебя планы на бизнес? Есть ли у тебя планы на твою жизнь? А есть ли у тебя цель в твоей жизни? Это что? Нуждается в планировании. Откуда это слово пошло? От учеников иерархии, которые сказали, что внутри нас планы Царства Божьего, где внутренний мир распланирован по определенным направлениям. Первое направление – чувство, которое относится к астралу и душе. Второе направление – манас, мысль, которая относится к мышлению и мыслям. Третье направление – будхи, которое относилось к разуму, который шел в просветление, будхи. Да? Я понимаю, что вы скажете, это не называется разум. Вы знаете, все эти названия имеют восточную терминологию. Только сейчас вот мы приводим их в порядок в русской терминологии, в новую эпоху, потому что нам это разрешили. А раньше мы... Атма. То, откуда шел дух. И там, где просветленные сидели в позе лотоса, Будда сидел в позе лотоса, на атме, имея тело нирмана-кая, то есть входящее в нирвану. Если кто-то занимался буддизмом, то сообщаю, что нирмана кая – это тело, входящее в огненный мир, не в нирвану, и купалось в огне. Сам бодхи кая – тело входило в тонкий мир, а дхамма кая – это в дхаммападе весь мир состоит из дхам, универсальных единиц творения. Дхамма кая называлась просветленное физическое тело, то есть преображенное дхаммой, преображенное духом и выражаемое физическое. Поэтому в буддизме известны три состояния Будды, три состояния просветления, три состояния глубины. Сатари, самадхи и просто просветление. А можно по-другому сказать. Над головой Будды обычно показывают три чубчика. Один, второй и самый маленький третий. Вот самый маленький нирмана кая, самбодхи кая и дхамма кая. Я не буду объяснять, почему тела сформировались, но вот три мира физические. Тонкий, 2 и 3 – это тонкий мир. И огненный, вот эта четверица, это существование внутреннего мира пятой расы, который сформировался за всю жизнь пятой расы. И он сформировался не потому, что он должен был такой быть. Существовали законы самоорганизации. Вот любой просветленный, любой одаренный человек расширял границы материи внутреннего мира на планете. Почему четвертый план называется Будди? Да потому что был великий Будда, который настолько получил три тела, что в честь него назвали целое направление. Бодхи или Будди. Будда был не один. Их было несколько. Мы помним только Гаутама. Откуда появился, допустим, манас? От Христа. Потому что, стяжав душу, Христос был первый человек, который получил чашу Грааля. Это сердце такое внутри, вот на следующем синтезе, на четвертом мы будем изучать. Чаша стояла на манасе, и, собственно, начинала созидать человека, в котором не было животных рецидивов. В честь подвига Христа и даже распятия появилось манасическое присутствие. Я могу сказать так, по-другому. До чаши иметь собственные индивидуальные мысли человеку было так же трудно, как и понятно, как и жить. А после этого начало появляться. Некоторые говорят, ну мы сейчас думаем, а вы уверены, что вы думаете своими мыслями? Или повторяете мысли соседей? Или повторяете мысли, которые, знаете так, есть повторение, мать учения. Повторяйте за мамой, за папой, за учительницей, за тем, читайте книжки, повторяйте за этим, смотрите кино, повторяйте за этим. В голове у вас постоянно схемы, как повторить, как правильно себя показать, как не показать, и вы ориентируетесь на какие-то или шаблоны, или прекрасные примеры, запоминаете это, привыкаете к этому, воспроизводите это одинаково, вы уже забыли, где источник и причина этого шаблона. Ну, психологи, знаете, надо копаешься и копаешься, а мама тебе сказала пару фраз, до сих пор этим подсознательно учишься. Лет 30 прошло, вот ты болеешь из-за этого психически. Да-да-да, есть такие, как это называется, глубинная психология. То есть мы очень часто не видим, что многие мысли, которыми мы пользуемся, мы воспроизводим, а не создаем. Пример. Все любят лидера. Кто-то там научился танцевать вальс. И все остальные тоже. Учились и тоже смогли. И также мысль. Кто-то сложил прекрасную мысль. Помните, афоризмы великих. Я мыслю, следовательно, существую. Ходим, повторяем. Мы знаем, что это афоризм великий, но мы знаем, что если у меня есть мысль в голове, я существую. Нет мысли в голове, я что? Живу. И отсюда такая научная фраза. Меньше будешь знать, крепче будешь спать, или больше будешь знать, быстрее состаришься, поэтому нет мысли, значит живешь, есть мысли, значит существуешь. Я-то обратно. Хотя, в принципе, мысль развивает человека, и люди ментальные, кто глубоко думает, дольше живут, сейчас тоже доказано, и при развитости мозгов меньше болеют. Ну, смотри, сейчас какие-нибудь ученые умирают, 90 лет, 99 лет, сейчас показывают там академика Черток, который в 37-40 году уже был в капитанском звании, Великой Отечественной войны. Мужику 99 лет. Он еще преподает, едет на свой завод там двигатели собирать, или там консультирует, что-то делает. Ну, понятно, что у него руками. У него мозги хорошо, зачем руки? По 99 лет. Понятно, да? У него фотографии еще военные, как он там после войны ездил, немцев собирал. Инженеров. Во. Мозги работают, тело живет. Юморной мужик никакого старшества разума. То есть чем интеллектуальнее и умнее, тем живее тело. Оказывается, не подтверждается, меньше будешь знать. Понятно. Он знает там ужас сколько. Причем очень многих помнит просто на спинку. То есть мозги развиты. И вот, в принципе, можно от обратного. Чем выше присутствие, в котором ты живешь, он, как ментальный человек, больше живет манусом. Ну, явно там есть элемент бодхи. Тем сильнее законы начинают действовать на физику, и физическое тело начинает жить не только физическими законами, а астралом, или манусом, или буддхи. В принципе, смысл просветления Будды в этом. Поэтому вот эти 7 планов, это не какая-то теоретическая чехня. Это то богатство внутреннего мира, которая накопила 5-я раса за 1000 лет своего существования. И по этим планам записано богатство 5-й расы. Теперь на планету приходит метагалактика. С новой звездной материей. С новыми законами. Согласитесь, наша планета возле Солнца получает одни излучения звезд, метагалактика получает другие. Сейчас это даже знают астрономы, потому что сейчас радиотелескопы вешают за пределы атмосферы, потому что сквозь атмосферу очень сложно уловить сияние звезд. И наступают законы, когда физическое присутствие, там, где мы живем, вот это вот, физика, с становится четырехмерным, и физика на планете сохраняется. Но эфир или эфирный проводник, то, что раньше распадалось за 40 дней, поднимается на второй план. То есть по законам метагалактики, после смерти физического тела остается эфирное тело. Не астральное, как было сразу раньше, а эфирное. На планете эфир был между физикой и астралом, как прослойка. 40 дней распадался. А теперь оно может не распадаться. А жить на эфире так же, как и на астрале. Таких людей пока сейчас мало. Но с течением 6-й расы будет становиться все больше и больше. Могу так сказать. Так как вы прошли 2-й синтез, вы точно на эфире поживете. И не 40 дней. Я тоже. Так, чтобы не пугать. Только я немного на другом эфире. Ну, как раз вы тоже можете на другом эфире. Но это мы потом пообъясняем. Посильнее тема. Итак, есть эфир. И вот все, что... Вот тут внимание. Все, что наработал астрал. Все, что наработали церкви. Все традиции о душе, о чакрах, о церковных каких-то обрядах, которые записаны в астрале. Здесь житие всех святых. Переходит на новый эфир. И церковь меняется не потому, что она там плохая, а потому, что на планете изменились законы природы. То, что раньше церковь получала как астральность, чувственность, а душа – это шаг духа. И вот церковь идет по своим традициям на астрал, где шар духа, он еще там частично оставляется. Потому что люди 5-й раз частично продолжают этим жить. Но чем дальше, тем меньше. Через десятилетия фактически это все прекратится. Спасибо, точно. Малыши точно знают. Они к нам как раз пришли, считайте. Ну, видите, вот я не шучу. Уже подтверждают. Я понимаю, что не для всех чихание является знаком, но никто не отменял чувство знаков. Знаете, какое 6-е чувство у человека? Знаковое. Когда ты глазами, ощущением или еще чем-то, любым ловишь знаки, у тебя развивается 6-е чувство. Оно так и называется, знаковое, я не оговорился. 5-е зрение, 6-е знаковое. Если ты воспринимаешь знаки, у тебя 6 чувств. Если не воспринимаешь, 5. Если со зрением у тебя плохо, тут не имеется в виду очки. Я имею в виду, ты видишь то, что только ты хочешь. Или то, что есть вокруг тебя. Если видишь только то, что ты хочешь, с чувством зрения у тебя тоже плохо. Еще ниже. Я хочу слышать только то, что я хочу слышать. Или ты слышишь всю палитру. Только то, что я хочу слышать. Тогда с чувством звука у тебя плохо. Чувствуете, я громко говорю, но язык чуть-чуть поменялся. Это я не слышу вас, хотя слышу себя внутри. И вот так люди разговаривают, которые вроде бы слышат других, но не слышат, но не слушают их. И они говорят, как сами в себе, и тогда подходишь, человек обращается, говорит, ты, а фактически имеет в виду себя. Делая вид, что обращается к тебе, потому что надо, но высказывает свое мнение, потому что плевать ему на твое. В итоге с чувством слуха тоже проблема. Потом осталось чувство. А, это 4-е. Потом осталось чувство обоняния, запах. Это не только как у животных, это вообще у человека. Очень важно, потому что мы здесь дышим. Потом вкуса. А потом тактильное, любимое. Ну как, себя любимого надо любить. Тактильные чувства. Особенно, когда нам кто-то это делает. 6 чувств. Есть еще 7-е и 8-е, но оно развивается пока. А 6 чувств уже действует. Поэтому мы сейчас вернемся к чувствам, когда подойдем к душе. Поэтому, когда вы слышите знак, там, чихать, у каждого свои знаки. У меня чих – это подтверждение. Есть опровержение, но это уже не чих. Это другой знак. Ну, тоже опровергает хорошо. То есть, как бы, и у каждого свое шестое чувство со своим набором знаков по мере подготовки вашего внутреннего мира. И вот сейчас идет смена внутреннего мира пятый раз на внутренний мир метагалактики. Это не отменяет вашего царства, это не отменяет ваших накоплений, но это развивает новые метагалактические выражения вокруг вас. Возвращаемся. Астрал переходит на эфир. Манас, ментал, третий план, переходит на астрал и становится шестимерным. В итоге церковь теряет позиции, потому что она начинает, пытается жить астрально, а надо жить уже эфирно, астрал выше. Но при этом церковь глубокая, которая может выходить на манас, текстовая, ну, допустим, тоже Евангелие как текст, манас – это мысль. Она начинает заниматься текстами, а у нее получается чувственные астральные связи, потому что ментал предыдущей эпохи становится в новой астралом. И вы видите, как сейчас разносит, допустим, ту же науку. Она, с одной стороны, серьезная, там, где, ну, там, где занимаются люди. А есть очень много общественной науки. Заплатил 200 тысяч, кандидат может. Я понимаю, что сейчас с этим разбирается, но мне конкретно предлагали в глаза, поэтому я не заплатил, я не кандидат наук. Ну, как бы мне неудобно было в этом участвовать. Какая разница, кандидат наук, не кандидат наук. Надо и так будет меня слушать. Или книжки напишу. Да? Поэтому вот это вместо ментальной науки, по традициям пятый раз, когда манас начал разбываться, выбежали астральные люди. Астральные люди – это общественные люди, которые хотят прикрыться лычками и сказать, смотрите, я доктор естественных наук. А что ты знаешь из физики? Ну, я вот особо естественных наук. Что я настолько естественен, что уже полностью общественен. И поэтому, в общем, доктор естественных наук. Я естественно себя веду. И в этом я доктор. Сам себя. Поэтому... И вот такие люди астральные. Я понимаю, что сейчас говорят, вот это там опускает науку, все. Да, очень большую часть науки это опустило то нельзя. И развратило в буквальном смысле, так что ученых сейчас еще поискать надо. Но есть процесс в этом и положительный, как страшнее это не звучит. Старая монастическая наука начинает размываться астралом. Лучшие ее накопления начинают подниматься на новый ментал. Ментал новой эпохи. И таким образом планета как бы самоочищается. Ну согласитесь, что наука, какая бы она ни была развита, она тоже устаревает. Скажи 20 лет назад нашим там бабушкам или родителям насчет того, что мы будем сейчас по сотовому телефону говорить, они помнят почти военный аппарат. Алло, алло, соедините телефонистка, некоторые из вас, может быть, еще этим и пользовались. Понимаете? То есть они бы это не представили. Как сейчас кинокамеру вот эту вот не все представят сейчас. Я понимаю, что сейчас мир глобализируется уже меньше людей, кто не представит. Ну, 20-30 лет назад, когда там бегала, я еще помню, как директор лицея покупал камеру для лицеистов, самый лучший аппарат. Нужно было выделять мужчину, который таскал это за лицеистами. Девочки поднять не могли. Самый лучший аппарат купили, тоже Sony был. Там большой кассеты, чтобы снимать лицейные всякие мероприятия. 20 лет назад. То есть представить нельзя было. Вот это уже новый ментал, который начинает складываться. Естественно, будет какая-то новая традиция научных степеней. Сейчас ее ищут, и в России ищут. И когда вот это все преодолеется, как ни парадоксально, через того, что мы вот это размыли все, мы с вами найдем путь на новую ментальность. Потом на новую причинность. И вот Будди как четвертый план перешел на ментал, атма перешел на причину. Зачем я вам это все рассказываю? Постепенно и у вас, и на планете. У всех кто-то быстрее, это вы, кто-то медленнее, начинает формироваться новый внутренний мир. Если раньше он назывался там Царство Божье, сейчас слово «боги» ушли, как и рабы, то есть мы перестали быть богами, мы начинаем выражать Отца, и этот внутренний мир называется вначале Дом Отца, ваш личный внутренний Дом Отца. Или еще более высокое выражение – это изначальный дом. Потому что самый высокий отец, к которому мы смогли выйти, и с которым мы сейчас общаемся, это изначально вышестоящий отец. Аббревиатура. Ива. Изначально вышестоящий. Мы специально подыскивали слово. Изначально это тот, кто из начал, а вышестоящий это выше нас и иных стоящих. Можно сказать просто отец. Но у меня на физике еще жив мой отец. И сразу возникает вопрос, ты к какому отцу пошел? Так вот, логический парадокс, правильно? Можно сказать отец небесный. Ну, названий много. Но небо когда-нибудь заканчивается. Поэтому если отец сидит на облаках и на небесах, то Юра Гагарин доказал, что он пошел дальше. Ведь он летал за облаками. Получается, те, кто сейчас в космической станции находится, наши ребята-космонавты, за облаками небо видят ниже. Они частично вместе с атмосферой, но получается вместе с отцом на небе. Как-то что-то вот не то. Есть другой вариант, что это отец небесный. То есть небес. Ну просто китайский язык ключик. Моя фамилия Сердюк, по-английски Сердюк. Также отец небесный. То есть небес. Тот, который небесным ведет, а людей. Но тут есть другая традиция. Небесно у нас были еще ангелы. Если он не ведет бесов, то кроме людей он может вести еще и ангелов. А это тоже в метагалактике животные искривления. Я понимаю, что вы так не считаете, ангел это святая вещь для планеты. Но все относительно. С точки зрения планеты это были высокие существа. А с точки зрения метагалактики, это, к сожалению, разумные животные. Кстати, когда я говорю «были», некоторые говорят, а куда они делись? Часть воплотилась в человечество, очень большая, а часть вернулась к себе на солнышко. На ту самую планету вулкана, внутри Солнца. Там живут ангельские существа. Так что у нас не одна цивилизация в Солнечной системе. Минимум три, которые я знаю. Одна живет рядом с Нептуном, одна на Солнце, одна здесь на планете. Может быть и больше, но это то, что знает, то и рассказывает. То есть мы на них чуть-чуть были. Называется. А вот были это, ходили, общались в другом теле. И вот у нас сейчас начинает формироваться новый внутренний мир. И звездная материя астрала насыщает вашу душу формированием нового мира. То есть этот мир начинает формироваться с астрала. Почему? Потому что по нашим привычкам астрал и манас – это тонкий мир. Сейчас астрал – это физический мир. Но именно астрея воспринимает звездную материю. Значит, астрал, который фиксируется в физическом мире, начинает притягивать на планету физически что? Звездную материю. А звезды где находятся? В метагалактике. То есть Вселенная или метагалактика? По-научному Вселенная. По-космологически метагалактик. Метагалактика это скопление галактик. Так мета. Сверхгалактика. Да? И вот звездная материя из метагалактики притягивается на планету, перестраивая планету. Поэтому, причем этому есть объективные уже даже научные доказательства. И сейчас многие космологи говорят, что вот мы боимся экологических кризисов, а самый большой кризис там идет из звезд. Даже сейчас, в общем-то, фильмы показаны, насколько меняется Солнечная система, и все это прессингует нашу планету просто поменяться физически. И это будет идти даже мощнее, быстрее, чем мы ожидаем от природных катаклизмов. Самое тяжелое, что нас ожидает испытание, это изменение планетарных взаимодействий в Солнечной системе и в галактической системе. Ну, по-другому скажу. За последние 10 лет научные данные. Все планеты Солнечной системы сменили полярность. Ну, поменялись полюса. Все кроме одной. Какой? Понятно наша. На многих планетах появились зачатки атмосферы. И ее никогда не было. Допустим, на Луне зарегистрированы зачатки атмосферы. В за последние 10 лет. Раньше не было. На некоторых планетах появилось магнитное поле. Раньше не было. На Солнце появилась диполярность, это там отсутствие северного и южного полюса. Раньше не было. И никто не знает, что с этим делать. Ну, появилось и ладно. Ну, хоть зарегистрировали. Солнце меняет характеристики, естественно, своих солнечных излучений. Соответственно, если излучения идут по-другому, мы по-другому впитываем солнечный свет, и значит, тоже меняемся. От материи звезд мы тоже меняемся. И вот все эти возмущения сейчас идут на астрал, на нашу душу, на наши чувства, начинает что-то выдавливать, перестраивать нас. И фактически мы перестраиваемся на новый мир. И начинаем внутри себя формировать новый метеорологический мир, который состоит на первом этапе не из 7, а из 16 присутствий. То есть, где я вам это уже рисовал, но это внутренний мир. Мы сейчас пойдем это стяжать с вами. Метагалактика. 16, 13 и 15, 14. Это огненный мир. Есть такой момент. Я это вам рисовал, но мы это с вами не до конца стяжали. И только на астрале мы можем перестроиться. То есть в первую очередь это должна охватить душа. Почему? Потому что душа — это шар духа. Помните знаменитый закон? И дух испустил. Сказка. То есть умер. То есть с выходом духа человек умер. Значит, дух создает в теле человека жизнь. Значит, душа, как шар духа, должна собрать столько духа, чтобы человек жил. Но есть еще один закон. Именно дух должен суметь охватить те места, где живет душа. Или те места, где должна развиваться жизнь человека. В зале становится жарко. Все это ощущают. Все считают, что душно. Вот здесь сидит часть старшего курса, которая была в 3 раза меньше. Но все равно было. И было в зале прохладно. Ну понятно, вы скажете, у нас больше, мы быстрее дышим. У меня тоже неправильно, потолки высокие. Я вам говорю, что на каждого из вас идет плотный огонь и дух владыки. Кто-то мне поверил, кто-то нет. И тем больше я рассказываю текст, тем плотнее становится огонь. Вначале было слово, христиане, закон. И когда я вам начинаю складывать научно-эзотерически, то есть это и научно, и ненаучно с точки зрения современной науки, но научно с точки зрения метагалактики, но популярно. Я могу, конечно, по более сложному варианту рассказать, но лучше не надо. Там с огнеобразами на присутствиях, которые от разных мерностей, стыкуясь между собой, рождают новые состояния ваших частей. Это мы в перспективе будем проходить. Сейчас пока еще рановато такие сложности изучать. У нас есть более сложные варианты осмысления этого же. И вполне дееспособны. То есть мы на себе проверяли. И вот, чем больше я начинаю говорить об этом, тем больше я вас силой мысли, силой вашего внутреннего мира, увлекая новым текстом, словом, и на вас больше идет огонь. Видите, я остановился. Правда, в зале становится менее жарко. Я перестаю рассказывать о метагалактике. Сейчас продолжу рассказывать об огненном мире. Стоит опять более жарко. Сейчас я замолчу, постою 5 минут. Вы скажете, как-то легче стало. Потом я опять начну вот так накручивать тему. Скажете, как-то жарче стало. Вот владыка вам специально показывает, особенно людям, которые... Ну, я не могу сказать, что неверящие. Ну, скептически относящиеся ко всему. Даже к самому себе. Почему? А вдруг я не живу, а все иллюзорно? Ну, есть такая традиция, все иллюзорно вокруг меня, и я сам иллюзорен, и поэтому меня нет, но я почему-то сижу в этом зале, если ткнуть в тело, мне будет больно, но при этом меня нет. Ну, такая философская парадигма маразма. Вот это вот такая. Вы уже извините за Кришнамурти, там, который это все выдумал. Но я ему в глаза сказал, что это маразм. Он со мной не согласился, но он продолжает лечиться, а мы лечимся на присутствие. Там же тоже лечат, только другим методом. Везде есть все подобное. Вы не напрягайтесь, там все дружны. Просто вот каждый в своей ипостаси. Ладно, выдохнули? Продолжаете. Сейчас опять будет пожарче. Мы начинаем опять возвращаться к метагалактике. И вот, когда я говорил, что синтез чем отличается? Тем, что на каждого из вас владыка постепенно формирует некий плотный огонь, который вы впитываете, увлекаясь рассказом. Я из вас, понятно, как магнит стягиваю на себя. То, что из вас эманирует, а в вас, извините, входит то, что владыка и отец вам дает. Причем, как только владыка мне скажет, довел до нужного уровня, подготовил, мы сразу идем к отцу, и вы закрепляете этот огонь, и отец вам фиксирует тут. И вы начинаете развиваться дальше. То есть поднимаетесь на ступень выше. Вот в этом метод синтеза. Причем отец фиксирует, это у вас остается, и к концу синтеза за 12 часов формируется в шар огня, который называется там огнефа, или еще проще огнесинтез, синтез огня, который закрепляется настолько, что вы уходите отсюда через 12 часов с огнем. И последняя практика закрепляет у вас вот этот шар огня для развития вас в огне. Вы скажете, зачем он мне нужен? А помните закон, подобное притягивает подобное. В пятой расе мы живем духом, светом и энергией. Значит, можем притянуть дух, свет и энергию. Поэтому я сейчас так долго рассказываю, чтобы ваш дух вдохновился и попробовал перестроиться на метагалактику. А когда вы зафиксируете в себе огонь, то по подобию огня, который вы все зафиксируете, к вам начнет притягиваться не только дух, но и огонь. А метагалактика есть огонь. И даже в тайной доктрине писали, что отец есть огонь поедающий. Только слово поедающий, пускай вас не пугает, он тоже стягивал с людей неприятности и сжигал. В этом смысле вокруг меня тоже огонь поедающий. Случайно в этот момент он уже сгинул. Я же просил все выпить. На мне тоже фиксируется отец. И синтез — это метод отца. Так же, как воля в новой эпохе — это метод дочери, а мудрость — это метод сына. Но с мудростью легче доказать. А вот с синтезом посложнее, потому что мы так не привыкли. Раньше воля принадлежала отцу. В предыдущей эпохе была троица. В новой эпохе четверица, отцу принадлежит огонь. И синтез — дочери — воля, и дух — сыну — свет и мудрость, как и раньше было. И маме — энергия и любовь, как и раньше было. Только насчет мамы мало кто знал. Но все знали, что материнская любовь — самая любовь. Кстати, когда спрашивают, самую у отца на приеме. Отец, хочу самой высшей любви. Отец говорит, будет. Девочка возвращается и в ближайшее время беременна. Она получила самую высшую любовь с точки зрения отца. Какую? Материнскую. А она предполагала самую высшую любовь, ну, к принцу на белом коне. А отец четко дал самую высшую любовь, которая полезна. Материнство. Ну, понятно, там уже вопрос, кто принц. Меньше волнует девочку, потому что уже вопрос стоит не кто принц, а кто папа. Принц и папа. Но зато меньше трагедии уже конкретной русской любви, материнской. Я не издеваюсь. Я на всякий случай, вы своим дочерям советуете, когда если там находите, просятся, папа, прошу самой высокой любви. Она хочет быстрее выйти замуж. Не из-за того, что ищет мальчика. Она хочет стать мамой. Вот так расшифровывается самая высокая любовь у отца. Почему? Отец всегда видит маму, он же отец. И только сын и дочь видят сына и дочь. А девочка — это дочь. Чтобы видеть мальчика, ей надо или к дочери, или к сыну обращаться. Тогда будет любовь между мальчиком и девочкой. То же самое мальчик. Синтез. Подобное притягивает подобное. Я просто пытаюсь вам показать иные парадоксы, которые вы знаете, но вы об этом не задумывались. Некоторые сейчас и сейчас так не считают. Извините. Вы скажете, а как же великий учитель любви? Хорошо. Но он же был сыном человеческим? Был. Он же был мужчиной? Мужчиной. Есть такой закон. Сын и мать в материи, а дочь и отец в одном. Совместно он. Поэтому сын, ходя в материи, как сын человеческий, сильнее всего провозглашал кого? Мать. Любовь. Заметьте, от отца он брал Святой Дух. Он почему-то не брал от отца святую любовь. Он был просто учитель любви. Но кто-то же должен был учить, как мамку любить правильно. И его мамка там была рядом, недалеко. Мария называлась. И очень много о том, как она родила. Как она там была рядом. И как его распяли, а она осталась. Поэтому в католицизме некоторые, я не за, не против, это варианты. Некоторые считают ее равной Христу. Православие не считают, но икона Божьей Матери считается самой спасающей. А вот икона распятого Христа как-то не спасает, хотя он спаситель. А икона Матери там Казанского какой-то спасает. Хотя на распятии не была, и ее не называют. Но ее уже называют спасительницей, потому что города никто не спасал. Странная какая-то у нас ситуация в православии. Хотя, в принципе, логическая. Мать-то любит, а сын спасает. Любя, она защищает по материнству. Ну, а сын просто спасает, кто смог, тот и спасся. Ладно, все. Забыли. Метагалактика. Дальше идет 12, 11, 10, 9 присутствие. Это мир духа. В предыдущей эпохе его не было. И вот открытие метагалактики, то, что нам дается мир духа, и чтобы мы свободно владели духом. То есть мы идем в огненный мир, в эпоху огня. Напоминаю, в предыдущую эпоху в огненный мир попадали только просветленные и самые подготовленные учителя. Ну, может быть, ученики. Но они не попадали, а больше там посвящение получали. А мир духа – это свобода духа, сила духа. Дальше идет уже знаменитый тонкий мир. Вот мы закончили с вами на причинам. Вот оно, причинное присутствие. Это мир тонкий. Тонкий, вот некоторые так, почему тонкий? По отношению к физике, как грубый. Но если это мир духа, это мир огня, то мир тонкий это что? Мир света. И смысл тонкого мира в том, что он соткан из света. Так там говорят. А свет нам излучает звездная материя. И вот тонкий мир, он соткан из света, который пронзает всю метагалактику. Ну и физический мир. 4, 3, 2. Один – это мир физический. Вообразите, раньше мир физический – это было только первое присутствие, вот это одно. А теперь четыре. Значит, вот так, обычными физическими глазами. Мы постепенно будем видеть эфир, привидение, энергетику, излучение. Давайте так, вот. Посмотрите на меня и попробуйте увидеть вокруг меня какое-нибудь излучение или сияние. Это не говорит о том, что я святой. Это вы увидите эфирное присутствие. Или когда сильно-сильно прищурите, потом откройте глаза, и такие точки будут бегать. Беленькие. Если вы увидите вот эти белые точки, это вы видите второе эфирное присутствие. Ну, астральное мы чуть поговорили, это более сложная звездная материя. И ментал, вот он здесь ментал. Увидели? Примерно. А теперь самое главное, что мы будем формировать. Вот действие начинается четырехмерно. А четырехмерно, видите, если первое присутствие, это значит плюс 3. Значит, 2 плюс 3 это пятимерно, и пошли. 16 плюс 3 это 19-мерно. Чтобы доказать, что мерности есть, я могу так чуть посмеяться, современные физики, теоретики различают 11 мерностей. 11 минус 3 получается 8. То есть они научились владеть 11 мерностями. Вот так существует наша планета. Планета существует 8 присутствиями, а метагалактика начинает существовать еще 8 присутствиями. И это в метагалактике планетарная эволюция. А в метагалактике же вот это метагалактическая эволюция. Что значит эволюция? Это развитие живых существ в более широком масштабе. И когда недавно, 4 там, или 2 года назад, физики и математики дошли до 11 мерностей, вот эту схему мы публикуем уже лет 10. Чтобы было понятно. Да? И когда физики и математики дошли, нет, наврал, лет 6. Вот дошли до 11 мерностей, они фактически начали подтверждать наш закон. Мы сами убедились в объективности сказанного. Они дошли до вершины тонкого мира. По-новому. А ученые живут светом, где пишется мудрость. Дух записывает волю, огонь записывает синтез. Вот здесь записывается синтез. Вот здесь записывается воля. Вот здесь записывается мудрость. А здесь записывается любовь. Поэтому, как ни парадоксально, настоящая любовь имеет физический мир и физические основания. В тонком мире уже больше правит не любовь, а мудрость. По-другому скажу. В тонком мире у каждого свой дом души. И супруги, если помнят друг друга, ходят друг к другу в гости. Или живут вместе временно, а потом все равно селятся рядом. Продолжая эту традицию, у каждого человека на синтезе свой дом отца, здание, личное. А супруги ходят друг к другу в гости. И скажешь, это эгоизм? Нет. Есть знаменитый закон, который вы знаете. В конечном счете каждый перед отцом стоит один на один. Называется аудиенция. И говорят, это одиночество. Нет, ты же с отцом. Если ты веришь в отца, ты не одинок. А жизнь показала, что жены и мужья могут меняться. А теперь представьте, что вы умерли, и все предъявили права. Неоднократно. Вот некоторые даже не улыбнулись, правильно сделали. Потому что когда вы будете проходить погружение, вам могут показать иногда. У нас был вариант, когда девушка не могла выйти замуж, есть любимый парень, он вроде и приглашение. Все, то есть у них все к свадьбе идет, а не получается ничего, ни у него, ни у нее. Она вот занималась синтезом, приходит к нам, помогите вот не складывается, не могу понять, чем. Ну пойдем к отцу. Выходим к отцу, я говорю, проси прощения за дхарму, за карму, чтобы ты вышла замуж, и спроси, что ты там не доделал, что у тебя за проблема. Мы слышим, она, слава Богу, была видящая слушательница. Она говорит, ужас. Я говорю, что случилось? Выбегают 15 мужиков с какими-то свитками, и все кричат, что я их. Я выскакиваю в зал с мечом, отец смеется, они кричат, она моя, нет моя, нет моя. А по закону, когда отец утверждает замужество, там, настоящее замужество, кстати, в духе, на физике это лишь исполнение, он спрашивает, нет ли тех, помните, как это, как в церкви, кто против? Тут же выскакивают души по подобию, кричат, мы против. Есть 15 мужиков. В одной жизни обещала вечную любовь. Знаете, есть любовь до гроба, есть вечная любовь. В другой жизни обещала вечную любовь. И мужики друг на друга уже смотрят за нее бороться. Ну, там было за кого бороться, то есть человек развитый, и они понимают, что за счет нее они просто, ну, может, мы с грязи выйдут. Потому что подготовленное тело там ценится даже не на вес золота, лучше всех принцесс называть. Физически подготовленные. Потому что это самая высокая подготовка, которая есть в мирах. В общем, у всех вот эти свитки. Она в ужасе спрашивает Виталик, что мне делать? Я говорю, драться нельзя. Потому что предъявляют любовь. А отец Мясо говорит, разрешишь? Все свободно, путь простроен, выйдешь замуж. А она физически любит парня. Мне полный ужас. Надо решить, потому что она понимает. Ну, в общем, ее поставили. Я говорю, синтегрируйся с отцом. Наш человек. Я говорю, одна подсказка из зала. Синтезируйся с отцом, возжигай с его любовью. Погрозил. Синтезируйся с отцом, возжигай с его любовью. Я говорю, ребята, найди вам мою любовь. Кто выдержит, тот и будет мой. И от всей души. 16 присутственным. А в пятый раз и максимум 7. Она ему манирует свою любовь, возлюби ближнего, как самого себя. Умное чело было. Но в огне любви отца. Самый стойкий был 15-й, который покраснел. В глазах уже стоял огонь. Сгорели ноги, все, голова осталась со свитком висячим. Последний, все равно люблю. И сгорел. Он не сгорел весь, от них остались монады. Потому что жизнь у отца трактуется монадом. Если монада сохраняется, они не умрут. Ну и отец эти монады отправил на воплощение. Говорит, ты свободна от всех любви, или от всей любви, ну так некорректно, и сжег все вот эту дхарму со всеми свитками. Так что, молодые люди, молодые дамы, если у вас что-то сложно складывается, стоит спросить у отца, а что же вы назажигали в предыдущих воплощениях? Вдруг у вас любви хватает по предыдущим многоаспектным вариантам? Вот такой моментик. Все, монады отец забрал, ее благословил. Я говорю, помощь была. Все, сейчас ребята живут вместе, вполне счастливы. Детки уже есть, все в порядке. Любят. Поэтому, как бы вот, увидели, внутренний мир, это не просто абстракция. Очень многие ваши проблемы идут из-за, вы извините за это слово, недоразвитости внутреннего мира. Или неправильной развитости, когда вы там накопили не совсем корректные тенденции, которые вам существуют. В итоге, что мы сейчас делаем? Мы выходим к отцу Митагалаки. И стяжаем у него 16 присутствий Митагалактики. В вариантах с 4 по 19 мер. Я там буду формулировать. Можете успевать думать, а можете не думать. Все равно на всех пойдет одинаковый огонь. Но сейчас очень важно не вопрос в том, что вы услышите от меня, а что вы проживете у отца. Поэтому я бы советовал на этой практике учиться проживать отцом. Вам здесь сформируют основы вашей 16 личности в метагалактике. Ну, допустим, тело будет стоять в 15-м выражении. Сейчас оно стоит у вас в первом. Чувствуете, тело сейчас у вас больше 4-мерно, а будет выражать 18 лет. Физически вы это не заметите. Это будет наступать постепенно и годами. Ну да, вот у меня тело выражает 18 мер. Что вы тут замечаете? Ну, тело как тело. Чем оно отличается от некоторых других? Ну, эманация. У нас есть у кого такие же 18, я себя не выпячиваю. Ну вот, если в Иркутске еще к этому идут, то там, где мы более количество лет, у нас уже есть тело, которое лет по 15 у нас занимается. Там у них есть вот такие монахи. Все приходится в время. От меня идут другие атомы и частицы тела. Физически оно такое же. И попеть, и мыться надо, и все остальное. Не надо делать из него какого-нибудь сухого, ничего. Это такое же тело, но оно излучает другие частицы, основанные на огне. Надеюсь, понятно, почему в зале становится надо жарко, когда это говорим об огненном мире. Вначале частицы укутывают зал от тела. И меня вышибить оттуда невозможно. Почему? А оно там. Для него это естественно так же. И подниматься не надо, оно там. А отец потом на эти частицы фокусирует огонь уже на каждого из вас. И если вы меня чуть-чуть услышали, вначале было слово. Слово это и звук, волна, и что еще? Частицы. И как вы думаете, знание, которое я вам сейчас хоть чуть-чуть рассказал, вы какой частицы записали? В начале частицы разума, 14-17 метров. Это пока вы сомневались. Но как только у вас проснулся хоть чуть-чуть интерес, и вы, может быть, вошла 18-мерная, 19-мерная частица. 19, если это тело, это дом отца. Я думаю, 16 лет я уже рассказывал на первом-втором синтезе, мы сейчас к этому возвращаться не будем. И еще, на каждом синтезе мы стяжаем что-то подобное, но по-разному. Я подсказываю там те, кто был на первом, втором синтезе. Я гарантирую, что это разные вещи, разные методики, приводящие к разным результатам. Я напоминаю, что у нас третий синтез. Мы это делаем под ракурсом души, чтобы наша душа расширилась и могла принимать не только планету, а метагалактику. И сила духа у нас стала не на трех, двух присутствиях. У просветленных пятой расы на пяти. А на 16 как минимум. Угу. На седьмом синтезе, сейчас третий, когда мы дойдем до чистого или настоящего духа метагалактики, мы расширим 16 до 64. Метагалактика состоит из 64 присутствий. 16 это ее выражение для планет. Это синтез планеты и метагалактики. А сама метагалактика в 4 раза больше. Ну, и посложнее. Я вам, конечно, про простенькую схему сказал. Но перейти туда надо поэтапно. Сформировать огненный мир духа, мир тонкий, мир физический, метагалактический, в разных мерностях. Надо поэтапно. И еще один момент. Что такое мерность? Вот я рассказал, что четырехмерность это глубина, ну, допустим, воздух. Вот вы видите, из каких частиц он состоит? Нет, ну дышим и дышим. А глубина видит глубину воздуха как состав частиц. Ну то же самое, когда ныряешь под воду, глубина, плотность повышается. Ну, плотность воды, да? Но плотность воды же это еще и состав, и связка частиц, молекул, атомов воды. Так и здесь. Не высота, а вот глубина пространства, как плотность разных воздушных потоков. И, не договорил, и каждая мерность, внимание, с точки зрения отца, это набор специальных огней. Четырехмерность, это 4 огня. Огонь высоты, огонь длины, огонь ширины, огонь глубины. Пятимерность. Высота, ширина, длина, глубина эффективны. Остальные мы не особо так расшифровали. 4 пятимерности. У нас есть публикация и 6-мерного варианта. Но там сейчас зыбко это все меняется. Не хочу называть это слово, потому что скорее всего мы это углубим. А вот эффективность пятимерная действует. Эффективность – качество жизни. То есть любой твой шаг должен быть эффективным. Любое слово – правильным. Ну какая же это мерность? Для нас с вами никакая, для эфира очень важная. Вначале было слово. Сказал слово, держись. Молчание, золото. Сказал не то слово, неэффективное. Тоже держись. Тебе ответят по слову твоему. Мы это не замечаем, эфир полностью это замечает. Очень простой ответ. Даже если ты подумал, ты сделал это. Ты считаешь, что ты пофантазировал,
А физический человек четырех персон, но ты ментально подумал о другом человеке. Ты считаешь, ну просто подумал. А человек, кто живет четырех персон, узнал, кто подумал, почувствовал, как подумал. И также ментально ответил. Или не ответил. И да, все равно ребенок думает. Солдат ребенка не обидит. Понятно, да, почему? Вот такие законы. Вы тоже это будете постепенно чувствовать. Может быть, вы уже чувствуете, просто не отдаете себе отчет. В итоге у нас практика, которая переводит вас, ну, можно так широко сказать, в экосферу метагалактики, эко по-латински дом, в сферу дома метагалактики, и координирует вас в синтезе с планетой и метагалактикой. Теперь понятно, почему мы назвали все, что все начинается со звездной материи. Толчок этому набору дает звездная материя. Для ученых, которые еще сомневаются, скажу, что в каждой мерности свои атомы. То есть атом четырехмерный отличается от атома пятимерного. Так легче всего. Ну, там у нас побольше частиц. Я говорю об атомах, потому что легче всего рассказывать. А там их 32 варианта. Атом всего лишь третий из 32. Поэтому в перспективе мы это тоже изучим. Нам надо просто сейчас постепенно встроиться, иначе мы методично не пройдем. Соответственно, когда вы будете получать разные мерности, к вам войдут или атомы, или молекулы. Почему я сказал об атоме? Атом – это астральный вариант фиксации материи. Так выразимся. То есть астрал выражается атомно. Эфир – частицами. А физика – спинами. Такие вихреобразные состояния материи. Молекулы – это следующее, это ментал. Поэтому, когда мы сейчас будем получать мерности из, допустим, 19 огней, 19 мерности, у вас сложится атом жизни 16-го присутствия. Эзотерики. Схем Блаватской, помните? Астральный постоянный атом. Монофизический постоянный атом. Ну ладно, не помните. Все. Забыли. Атомы. Даже в прошлой эпохе это была основа формирования жизни человека. Первичный рост начинался всегда с атомов. Вот вводя вас в первичный рост метагалактики, мы начинаем с атомов, но закончим далеко не атомами. Понятно. То есть, когда пройдет 16 синтезов, мы закончим огнефа. Все 32 рыцари частиц, из которых будут состоять ваши части, ну тела. Но начинается все с атомов, чтобы к вам жизнь метагалактики пристроилась. Теоретически, вы скажете, она во мне уже есть, за два синтеза. Вообще-то она к тебе только пока прикоснулась. Практически метагалактика начинается с 9-го синтеза. Посмотрите на схему. Реально. И каждый синтез, мы сейчас проходим третий, за третье присутствие, вас приближает к выражению метагалактики в вас. На каждом синтезе есть методики, которыми мы вот так сейчас практикой овладеваем. Видите? Они вас постепенно перестраивают, потому что сразу, даже если ты просветлишься, ты в метагалактику не перейдешь, потому что ты просветлишься с точки зрения планеты. Кто мучается и говорит, практику давай, когда владыка скажет, буду давать. Ну не от меня это зависит. Ну не я вас забалтываю. Вас много, у кого-то тут владыка или владыки не все соорганизовали. Продолжай. Практика. Практика. Вы думаете, я не устал? Да лучше бы вы это прочитали, называется. Ну вот я виноват, что кому-то атом найти не могу, да? Кто вы знаете, что у вас в духе записано? Это вы считаете, что это просто практика, и вас видят голофизическими. На вас сейчас на каждого собрали все вот эти 7 планов пятой расы. В общем, весь список накоплений достижений.
И вы сейчас будете их транслировать в новое, восходя метагалактически. Даже если вы не поверите, скажете, да фонарь, я потом уйду, это не останется. Вот потом посмотришь, это останется. У нас уже многие так фонарели, потом прибегали, говорят, а у меня что-то по-другому все стало действовать. Я говорю, нафонарился. Фонарь засветился, все пошло. Ну, ладно, начинаем. Да, и последнее. Практика сложна. Я вас готовил 2 часа, чтобы вы в нее вошли. К вам сонастроился огонь. Просьба такая. Все, что вы не понимаете, это не значит, это плохо или опасно. Это значит, что нам надо подучиться, чтобы это понимать и принять. И идет методика сатсанга. Знаете, беседы духа. Беседа течет, а я восхожу духом того, с кем беседую. Вот практика идет, я подчеркиваю, практика крайне сложная и крайне важная. Я не обязательно должен понимать, что говорит ведущий. Я должен проживать и стремиться сделать все то, что у меня складывается. Больше ничего. И второй момент. Огонь сам вас ведет. Я лишь помогаю. Я организую, чтобы вы точно были там, где указано владыкой и отцом. Все. Гарантия 100%. Вы будете в зале отца, вы будете у владыки. Я не буду сейчас пояснять, как вы это делаете. В будущем вы научитесь. К вам огонь сам входит и сам вас отстраивает. Попробуйте прожить, как с вами работает огонь отца. То есть, грубо говоря, отец напрямую сейчас вас будет созидать. Все спрашивали, как это? Вот сейчас попробуйте сонастроиться, не бояться этого. Вот так, как сейчас. И вы не обязательно это ощутите. Но если вы поверите, вы хотя бы проживете как это. Я не шучу. Практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем, кто не первый раз пришел. Всем духом и светом, кто первый раз к нам пришел, даже в гости. Возжигаясь, активируем все наши внутренние части. Для тех, кто не первый раз, двоичную синтез 16-рицу. Кто первый раз, весь тонкий мир, всю душу. Любые внутренние выражения каждого из нас. В этом огне возжигаемся оставшимися плановыми выражениями пятой расы и уходящей природы планеты. Физическим первым планом, астральным вторым планом, монастическим третьим планом, буддическим четвертым планом, атмическим пятым планом, монадическим шестым планом и ади или анупадическим седьмым планом. И возжигаясь их возможной фиксации в каждом из нас. Не обязательно все 7. Большинство людей жило 3 из 7. Но я публикую 7. Кто его знает, может, вы жили 7. Возжигаясь 7, или сколько у каждого из нас есть, планами внутреннего мира, каждого из нас, в выражении Царства Божьего пятой расы, внутри нас. В этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаин, владыками дома изначально вышестоящего Отца. Возжигаясь их огнем,
выходим в зал дома изначально вышестоящего отца, синтез присутственный, изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаини утвердили, что вы стоите в зале, и огонь вас туда перенес. Ваше тонкое тело, ваше синтез внутреннее тело, физически в зале вы сидите, а внутреннее тело стоит в зале перед владыками. Попробуйте переключить ваше внимание, ваш центр сознательности на синтез двух тел, сконцентрировавшись на взгляде на владыку Кутхуми и владычицу Фаини. И мы синтезируемся, то есть эманируем наш огонь или дух изначально вышестоящим владыкам Кутхуми Фаини и возжигаемся огнем или духом изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаини по подобию нашему, закрепляясь в доме изначально вышестоящего отца. И синтезируясь с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми, просим и стяжаем развернуть выражение дома изначально вышестоящего отца каждому из нас. Изначальным домом каждого в выражении дома изначально вышестоящего отца собою, с развертыванием в изначальном доме каждого 16 эталонных частей метагалактики Фа и метагалактического развития каждого из нас, в соответствии с 16 присутствиями, 4 мирами метагалактики Фа, в развитии от 4 до 19 мерности этих присутствий и, соответственно, частей 16-рицы человека метагалактики каждым из нас. И просим ввести и преобразить каждого из нас как тело или человека в человека метагалактики новой эпохи, 16-рично, с перспективой 32-ричных стяжаний с 9-го синтеза в выражении тела метагалактики, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики в огне владык Кутхуми Фаин, в синтезе с ними переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики на 64-е вышестоящее метагалактическое присутствие. Возжигаясь огнем отца, развертываемся в зале пред ним, становясь с помощью владык Кутхуми Фаин в зале пред изначально вышестоящим отцом метагалактики, синтезируемся с Хум
изначально вышестоящего Отца метагалактики, стяжаем изначально вышестоящий синтез каждому из нас, прося преобразить каждого из нас в человека метагалактики и ввести в синтез планетарного и метагалактического развития каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем 16 огней, 16 присутствий в выражении 4 огней, 4 миров изначально вышестоящего отца метагалактики в каждом из нас. С фиксацией в каждом мире по 4 огня, 4 присутствий. И в возжигании этого огня каждым из нас, мы, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 19 огней, 19 мерности, 16 присутствия и астральный постоянный атом жизни дома отца человека метагалактики с собою. 18 огней, 18 мерности, 15 присутствия и астральный постоянный атом жизни человека метагалактики телом каждому из нас. 17 огней, 17 мерности, 14 присутствия в выражении разума человека метагалактики и жизни разумом на нем. Синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 16 огней. Тринадцатого присутствия. И астральный постоянный атом жизни человека метагалактики. Сердцем на нем. И еще раз синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. И глубже стяжаем 17 огней, 17 мерности 14 присутствия. И астральный постоянный атом жизни человека метагалактики разумом на нем. И возжигаясь 4 видами мерности, 4 присутствий, выражение 4 атомов жизни. Четверицей частей человека метагалактики собою, в синтезе их, мы синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем огненный мир. Выражение жизни огнем каждого из нас и синтеза нас. В явлении синтеза этих присутствий изначально вышестоящего отца метагалактики и частей человека метагалактики с собою. И возжигаясь этим огнем, Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем 15 огней, 15-мерности 12-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики синтезообразом на нем и возжигаясь им. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем 14 огней 14-мерности 11-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, воссоединенностью Отца на нем и возжигаемся этим. Синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем 13 огней 13-мерности 10-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, интеллектом Отца на нем и возжигаемся им. Синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 12 огней, 12-мерности, 9-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, мощью Отца на нем и возжигаясь этим огнем в синтезе 4 присутствий с 12 по 9 в соответствующих стяжаниях мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем синтез 4 присутственное выражение мира Духа метагалактики Фа собою. И возжигаясь им, развертываем мир Духа в каждом из нас и в синтезе нами. В этом огне синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики и продолжая стяжаем 11 огней, 11-мерности, 8-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, домом изначальности на нем и возжигаемся этим огнем. Синтезируя с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 10 огней 10-мерности 7-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, трансвизором Отца на нем и возжигаемся этим огнем. синтезируя с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 9 огней девятимерного выражения шестого присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики верой отца на нем и возжигаемся им. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 8 огней восьмимерности 5-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, Граалем Отца на нем. И возжигаясь этим огнем, в этом четырехприсутственном выражении жизни, мы, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем огонь тонкого мира метагалактики Фа, синтезом четырех присутствий с пятого по восьмое с собою, в выражении метагалактики Фа каждым из нас и синтезом нас, явлением своим. В этом же огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем 7 огней семимерности 4-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, престолом Отца на нем, и возжигаемся им. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики и стяжаем 6 огней шестимерности 3-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, душою Отца на нем. И возжигаемся им. Синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 5 огней пятимерности 2-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, словом Отца на нем, и возжигаемся им. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 4 огня в четырехмерности 1-го присутствия с астральным постоянным атомом жизни человека метагалактики, образом Отца на нем. И возжигаясь этим огнем, в синтезе четырех присутствий мы синтезируемся. С изначально вышестоящим отцом метагалактики истижаем огонь физического мира. Метагалактики Фа четырехприсутственно с собою. И развертываясь им в синтезе четырех миров, 16 присутствий, в соответствующих мерностях с астральным постоянным атомом и выражений 16 частей человека метагалактики собою, мы, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем преображение каждого из нас в человека метагалактики собою. И возжигаясь им, 16-присутственно четырехмирового, просим изначально вышестоящего Отца Метагалактики перевести жизнь каждого из нас на выражение Метагалактики Фа, 16-присутственно и далее. Синтезируя шестнадцатиричное выражение человека метагалактики каждым из нас и синтезом нас. В новом выражении шестнадцатирицы астральных постоянных атомов жизни с собою. И возжигаясь огнем изначально вышестоящего Отца Метагалактики, развертываемся человеком Метагалактики шестнадцатирично в синтезе частей пред ним.
и возжигаясь этим огнем, преображаясь им, развертываем шестнадцатерицу астральных постоянных атомов с собою, в выражении жизни планетарно-метагалактического развития каждым из нас. И единовременно, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, стяжаем 16 аматических, постоянных искр жизни шестнадцати частей человека метагалактики с собою в синтезе метагалактического выражения каждым из нас. И возжигаемся ими в синтезе 16 постоянными атомами жизни в каждом из нас, в выражении нашего. И являя в этом огне тонкофизическую жизнь человека метагалактики каждым из нас и синтезом нас с собой. И возжигаясь этим огнем, развертываемся им. И в этом огне мы благодарим изначально вышестоящего Отца метагалактики, прося закрепить новую жизнь и развитие каждым из нас. Благодарим изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаи, развивающих нас с собой. Возвращаемся в физическое присутствие в этот зал. Развертываясь в физическом теле. развертываем 16 частей от образа Отца до дома Отца, человека метагалактики, синтезом 16 присутствий физически в каждом из нас. Эманируя сквозь физическое выражение образ Отца, Слово Отца, Душу Отца, Престол Отца, Грааль Отца, Веру Отца, Трансвизор Отца, Дом Изначальности, Мощь Отца, Интеллект Отца, Воссоединенность Отца, Синтезобраз, Сердце, Разум, Тело и Дом Отца собою. Развертывая сферу Дома Отца вокруг физического тела каждым из нас и фиксируя весь стяженный огонь выражения многомерности присутствий в сфере Дома Отца физически каждым из нас, в формировании новых метагалактических условий собою. И эманируем, то есть излучаем все стяженное и возожженное. Это от вас идут эманации, как вот тепло, поле. Новый синтез должен эманироваться. И эманируем все стяженное в изначальный дом изначального стоящего Отца, фактически регистрируясь и фиксируясь в нем. И начиная формировать вокруг нас изначальный дом каждого. Он постепенно перестроится за несколько практик. Эманируем в дом изначально вышестоящего Отца 24-го проявления. Иркутск. Эманируем во все изначальные дома и группы участников данной практики. И фиксируя эманации в развертывающийся изначальный дом каждого, вокруг сферы Дома Отца каждого из нас, выходим из практики. Аминь. Вот так просто и сложно. Сейчас буквально 5 минут посидите, кому срочно бежать надо. Я сейчас пару-тройку слов прокомментирую, потом будет перерыв. Кто пришел в гости просто послушать, посмотреть, заодно и... А кому понравилось, можете оставаться. Значит, просто, чтобы вы знали на будущее, что вы стяжали. Даже если вы в гостях были, и потом уйдете, независимо от того, это все равно у вас остается. Можете считать это подарком за то, что пришли. А можете так не считать, потому что, в принципе, вся планета перестраивается сейчас на то, что мы стяжали.
Понятно, что для обычного человека, кто вот так концентрированно не работает, он это будет стяжать несколько воплощений. То есть умер, воплотился, пока это не наработает. Это сложный процесс и растянутый на несколько столетий. Для подготовленных человеков это концентрируется фактически в одну практику. Понятно, что вы скажете, это неимоверно, такое быть не может, одним так. В принципе, в предыдущей эпохе тоже так было. Чела, которые концентрированно учились у владык, у учителей, они шли намного быстрее, чем окружающие люди. Какие-то элементы описания нам остались, но мы не всегда им верим, потому что мы никогда с этой практикой не сталкивались. Поэтому, значит, важно, я бы просил это запомнить, очень важно. Значит, первое. В пятой расе было 5 постоянных атомов. Вы стяжали 16. Это большая разница. Причем на 5-м постоянном атоме фиксировался Будда как самый просветленный человек в предыдущей эпохе. У вас теперь 16. Где 5-й просветленный атом, всего лишь 5-й из них. Причем астральные атомы предыдущей эпохи, это вы у Блаватской прочтете, были... Но это уже не прочтете. Были 4-мерные. Потому что астрал был 4-мерный. Ваши атомы, так как они на астрале новой эпохи, астрал новой эпохи 6-мерный. То есть атомы Блаватские 4-мерные, 5. Ваши атомы 6-мерные, 16. Разница грандиозная. Но это все равно, что вот вы сейчас 3-мерность видите, попробуйте увидеть глубину 4-мерности. Качество жизни от этого меняется. Почему астральный? Потому что астрал был 4-мерен, а теперь физика 4-мерна. Значит, все, что люди атомами предыдущей жизни копили на всех планах, заходит теперь только на физику. То есть все накопления 5-й расы становятся физичными. В этом материалисты совершенно правы. Это закон расы. Все, что атланты накопили, ушло тоже на физику. Все, что лемурийцы, это до нас, считали расы, накопили, ушло на физику. Поэтому физика самый горький план. И сейчас вся 5-я раса живет физично. И когда говорят, что люди перестали тонко слышать, нет культуры, нет света, нет тонкости, это не то, что люди стали плохими. А то, что природа планеты перестраивается так, что весь тонкий мир, весь огненный мир 5-й расы закончился и стал физическим за счет астральных атомов 4-мерных. Поэтому мы можем сколько угодно кивать, что человечество плохое, оно не плохое, оно не вырождается. Оно исполняет закон природы, становясь чисто физическим, чтобы с этой 4-мерной физики пойти вверх, куда вы сейчас пошли. Только вы сделали одной практикой, а они будут делать, как смогут. Называется, сроков нет, но все должны исполнить. Чтобы было легче представить, вообразите, когда-нибудь лет за 40, 50, 100 окончательно умрет последний человек, родившийся в 2000 году, до 2000 года. 5-й раз на нем поставит благополучный крест. Вместе с ним уйдет 5-й раз. Последний уходящий из 5-й расы. 120-140 лет проживет. Неважно. Последний. Все, кто будет перевоплощаться и уже воплощается последние 5-6 лет, иногда 10, тут уже нельзя сказать точно, потому что это отец решает. Все идут по той схеме, по тому плану, что мы с вами сейчас стяжали. То есть в детках вот тут 5-6-летка там или 8-летка бегает мальчик. Или там ребеночек там какой-нибудь. У них уже план, который мы с вами стяжали. Только они этого не знают. Мы к этому очень долго шли, а теперь мы просто эту тайну приоткрываем. В принципе, вы первые, с кем мы это стяжали. Второй момент. Вы получили астральный постоянный атом. У нас это называется первое стяжание. То есть вы первая группа, которая это стяжали. Я не буду говорить, почему так, но есть универсальный закон, по которому именно здесь надо будет достижать. Это мы так чуть дальше. дальше смотрите. Кроме атомов, вы получили еще искры. Но мы их не стяжали долго на каждом присутствии. На 16 атомов вы получили 16 искр. У Блаватской в предыдущую эпоху были только атомы. Вспоминаем, астрал в пятой расе был тонким миром. А астрал в новой эпохе физическим. Значит, если мы бы стяжали только атомы, это была бы только физическая жизнь. Мы не имели права не стяжать атомы, потому что в пятой расе все мы, и я в том числе, родились с атомами постоянной жизни. Значит, нам надо было обязательно преобразить атомы жизни пятой расы в атомы жизни метагалактики. То есть взять их метагалактически. Но мы с вами должны жить еще и тонким миром. Соответственно, искры – это понятие аматики. Было такое слово, восьмое присутствие называется аматика. Аматика. Аматическое присутствие. И вот вы стяжали 8 искр аматического присутствия, и здесь находится такая ваша восьмая часть, как дом изначальности. Я думаю, изначальность не надо переводить. Изначально вы встречаете изначальность. То, что в вас закладывается новое, изначальное, вам неведомое, ну понятно, перспективно. И вот аматика искрами будет закладывать в ваши части те изначальные тенденции, ну начало-начало, которым должен жить человек метагалактики. Это уже тонкий мир, хотя и планетарная эволюция, то есть вы с планетой связь не теряете. Но таким образом у вас будет не только физическое, астральным постоянным атом в развитии, но и тонкое. Задача обычного человека, даже метагалактики, жить в синтезе двух миров, тонкого и физического. А развитие человека предполагает жизнь в духе и в огне. Но это для тех, кто хочет развиваться. В пятой расе задача обычного человека была жить физическим миром, а он равен был физическому присутствию. Развитого человека выходить в тонкий мир, здесь прятался рай, но это я позже расскажу. А ученика сверхразвитого идти в огненный мир, где были просветленные учителя и ученики иерархии. Где, собственно, была иерархия. Если вы владеете законами ученичества пятой расы. Задача учеников новой эпохи, вот задача человека, это жить миром духа и миром огня. У нас же эпоха огня началась, это для людей. А вот задача ученика новой эпохи, жить не 16, а 64 присутствием метагалактики. Поэтому за 16 у нас еще до 64 присутствие задача жить метагалактики. На первом синтезе мы с вами стяжали так новое рождение. Огни по присутствию метагалактики. Вы могли это не помнить, не взять, потому что это первый синтез, там вообще все было не особо понятно. К синтезу восьмому мы подойдем к той практике, когда мы более-менее реально начнем фиксировать не 16, а 64 присутствия уже как тело новой эпохи. Сейчас вы состоялись только как человек. И то состоялись как? Вы стяжали, потенциально вы есть, а реально теперь это надо из вас развернуть. Причем разворачивать не я буду, я лишь буду стимулировать. Вы должны развернуть сами. Вот для этого здесь строится там, или развивается изначально дом, чтобы в его огне это развернулось. Огненная эпоха требует огненности, чтобы вы эманировали. Кстати, мы дойдем до восьмого синтеза, дом изначальности, и начнем переходить на 64 присутствия жизни тела в метагалактике. Вот такие законы. То есть есть объективный закон, объективные схемы развития, объективные шаги, которые отец, там, сын, целая иерархия установила нам, фиксирует и контролирует это владыка Кутхуми, который владеет синтезом и ведет этот синтез. Можно сказать, незримо. То есть я в синтезе с ним, а он теперь синтезируется с вами по подобию. После периода, так как здесь
гости мы не синтезируем более глубоко, а после первого мы будем стяжать огонь синтеза уже на оба дня. Владыки Кутхуми. И Владыка Кутхуми это имя, известное в пятой расе. Это учитель второго луча. Море учитель первого луча. Поэтому мы называем это имя, чтобы не пугать человека. А те человек, кто знает законы, тот понимает, что в общем-то традиция растет. Мы просто переходим в новую эпоху. Вот ради этой практики мы потратили целых 3 часа, но она стоит того. Очень даже стоит того, потому что мы за предыдущие годы научились. Мы вам много рассказываем, много даем, а собственно вы сами до конца в чекай метагалактику не переходите. Спасибо. Даже получив 16 синтезов, синтезировать это, вот сложить это все, к сожалению, вы не можете. Не потому, что вы плохие или хорошие, но пока была жива пятая раса до 3 августа прошлого года, мы не имели права вообще такую практику трогать. А за полгода новой эпохи, вот сейчас вот, к апрелю, наросли события, которые разрешили нам войти в эту практику. Стяжать астральный постоянный атом. 16. Поэтому практика крайне важна. Практика так и называется. Сотворение человека метагалактики. Как бы вы к этому не относились? И еще последнее. Что такое сотворение? Вот все там, помните, как это в мультике, глину лепили, все остальное. Ну, мы люди развитые. Первообразите, отец вам давал концентрацию огня, плотную, где внутри вашего тела складывалось 16 оболочек огня. Вы знаете, как плотная-плотная оболочка, ее там можно было даже щупать, а здесь, ну, как кожу, вот, наверное. Вот кожа состоит из 7 слоев. Вообразите, что внутри кожи идут 16 оболочек огня. Но 16-я сфера развернулась вокруг вас. Когда отец давал, дом отца был внутри, 16-я была внутри, а первый образ отца был на коже. Кстати, кожа – это слово отца. А вот так поверхностно на нем образ отца был. А когда мы вернулись на физику, появился вывертыш. Это так называемый обратный парадокс. Дом отца развернулся вокруг, тело четко вошло в физическое тело, и все вот так, разум стал в центр мозга, сердце зафиксировалось. Это не только физическое сердце. Мы потом будем проходить, что это синтез нескольких сердец. Я дальше раскладку дам. Синтезобраз разошелся по моему телу. Знаете, я характер. Это синтезобраз. Понятно, да? Иногда ты замученный ходишь, знаете, это вот, замучился, работал. И ты не замечаешь, какой, что ты устал. Ты что? Ты нормально, я просто отдохну. А отдохну, какой? А что я? Помните? Синтезовывается. Но потом вот воссоединенность вот этих присутствий. Интеллект, ну я понимаю, мозги работают тоже. Мощь. И огнемерность это очень большая мощь. Согласитесь, жить только трехмерно или жить 16 вариантами мерности одновременно? Это мощь? Или только одной трехмерностью? Вы сейчас начали не четырехмерно жить, а 16 вариантами мерности. Начали жить, это вот начали встраиваться. Кто-то быстрее встроится, кто-то медленнее. Это мощь. Дом изначальность это сложение ваших возможностей, мы говорим, изначальностной перспективы. Трансвизор – это умение найти законы на каждом присутствии, вот в этой мерности, научиться им. Вера, ну и по вере вашей и дано будет вам. Грааль – это сила природы, сила жизни, то есть все виды сил у вас. Называется грааль, мы потом на пятом синтезе поясним почему. Хотя это язык пятый раз. Престол – это сила вашей мысли, мышления. Душа – мы сегодня будем еще ее развивать. Слово отца и образ отца прошли на втором и первом синтезе. Увидели. Вот это у вас сложилось. И вы теперь начинаете жить вот с этой секунды, с этой минуты. Вот сейчас прошла элементарная физическая адаптация. Она прошла в конце практики. Надо бы, чтобы вы просто вот переключились из практики в жизнь. Это только кажется, вышел из практики, и все, ты новый. Ну, сейчас почувствуете это. И вот сейчас вы начинаете жить и делать шаги первые, как человек метагалактики. Вот эти
огненные слои внутри вас начинают уплотняться духом, светом, энергией, закручиваться вашей жизнью, вашими условиями, вашими словами, взглядами, действиями. И вы начинаете расти, как человек-метагалактики. Отражая, выражая и реализуя природу метагалактики на планете. Поверьте, это крайне сложно. С другой стороны, легко. Вы же нигде такого не читали. Попробуйте сами придумать. Вот элементарно. А ты попробуй сам придумать. То есть в голову обычного человека, в мою тоже. Если бы меня не научили, это не поместится. Да и как это сделать? Тоже сложно. Вот такой моментик. Сейчас 12 минут 8, вон там часики висят. У нас 25 минут перерыв. Значит, где-то минут 35-37-40 мы здесь. А, минут 40, да.
Который вот мой житель, вот это лицо.